Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, август, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Всем здравствуйте. Четвертый такое сообщение интересное. Ну люди же твари, вот не мог ублюдок спокойно наслаждаться капиталом. Надо было малолетних расслевать, да еще в Нью-Йорке это делать. Фу, мрази, пишет 64-й. Доброе утро, 64-й. Доброе утро. А это он про кого? Он про этого, как он там?
Про самоубийство Эпштейна? Который...
Нет, или про что-то про
Да,
что-то
вот только что рассказывали.
Ну да, это
который так предусмотрительно за два дня совещание составил. Люблю деловых людей.
А какой-то, кстати, он там же страшный извращенец, насколько я понял. И он связан со всеми, с кем только мог быть
там
связан.
Целую
с политической
накрыли...
элитой, с культурной элитой, там со всеми вообще.
Там накрыли колпаком такую историю с этим... островом, да, да, малолетних, остров наслаждений и так далее. И все были там приглашены и званы, включая...
Ой-ой-ой.
Про наших не пишут ничего, а наши русские блогеры, соответственно, ждут, когда информация по нашим появится, потому что горизонтальная солидарность...
А что это они ждут по нашим?
Богатых.
Почему? А тех пока они не будут
ну,
обсуждать?
Ну, те от нас далеко, нет, пожалуйста, это, ну, наши
нет,
интересуют.
Нет, тем, пожалуйста, это, а
те,
нашим
с теми те разбираются, а нам интересно, что же наши.
Ну,
но
ладно.
Пока
не, ну мы же знали, что все богатые люди чертовы извращенцы, ну, почти все. Мы же, в принципе,
слушай,
подозревали
это. Слушай, про это столько до того, как 20-21 век наступил, в литературе про это много
да,
писали.
А
о
все
том,
почему?
Что
а
вот деньги – это дьявол.
Конечно,
искушение.
Конечно, сатана, и сатана.
Не, можно не
поэтому
пережить.
Поэтому Настя все свои зарплаты теперь будет перечислять в фонд. Нет?
Нет.
А, нет, ну ладно.
Нет.
Ты решила и дальше расливаться?
Но я никак не могу пока.
Не получается?
Не
очень бы хотелось, но не хватает. Я понял. Не, ну честно, деньги-то правильно. Чем богаче человек, тем больше у него возможностей. Чем больше возможностей, тем чаще этими возможностями человек, наверное, пользуется. Чем чаще он ими пользуется, тем быстрее они ему надоедают. Чем быстрее они ему надоедают, тем больше ему хочется новых возможностей. Деньги дают и этот вариант. И каждый раз все новое, новое, новое. И в итоге что? Начинается, что там может произойти? В итоге чья-то нога может оказаться там, где не нужно. Не
да
знаю, что...
Что ж ты...
А что?
Как-то вот несчастного, бедного нашего
почему?
Актера,
не,
который развлекается как
подожди,
может,
подожди,
совершенно
Настя,
никого
а
не трогая.
Почему несчастный?
Обратите внимание.
Правильно, ты его трогай,
он несчастный, потому что он бедный человек. Его нельзя равнять.
Нет, почему? Он несчастный. Может быть, он счастливый. Ты же не знаешь. Почему ты сразу окрестила его несчастным? Вот он счастливый. Он, в отличие от тебя, живет в согласии с собой, между прочим,
а
Настя.
Я тоже в согласии живу.
Да, ты тоже?
Абсолютно. Никакого нет вообще противоречия.
Ну,
это
хорошо.
Все от бедности.
Ну, все. А наши рыбок тащат на яхты, пишет Ник. Ну, это нормально. Ну что, с женщиной-то, господи. Ну, ребят, ну это так несерьезно даже. Вот я не понимаю. Ну, женщина.
Что женщина?
Ну, это всего
ты
лишь навсего...
объективацией занимаешься?
Конечно. Не, ну это всего лишь навсего любимая женщина.
Любимая должна быть единственная.
Не, не обязательно.
Единственная.
Есть... Почему?
Моя.
Не, давайте так. Претензии к тому, что кто-то тащит там эскортниц с собой на яхту, какая может быть претензия? Претензия может быть другого рода. Откуда у тебя эта яхта? Ну, опять же, всем известно, откуда
нет,
яхта.
Нет, еще почему ты не женишься?
Соответственно,
на них?
Какая может быть еще претензия? Нет, какая еще может быть претензия? Претензия может быть, а почему на этой яхте был еще чиновник, который там не должен был быть. Вот это претензия. А претензия, что притащил с собой бабу, да хоть 10, да какая разница-то вам вообще? Ну, правда?
Главное, чтобы не насильничали.
Да. Что ты да? с ней делаешь? Вот все, что она разрешает, то я с ней и делаю. И за это я и плачу
не,
деньги.
А Настя Рыбка сказала, что ведь там основная была еще у нее вопрос, что она не хотела, чтобы с ней чего-то такое делать.
Ну,
помнишь?
Ну, а что-то не...
Я говорила, потом вы должны жениться на мне.
Ну и хорошо.
Всего,
ну
было.
И хорошо. Ну ладно, нормально. Троллинг я воспринимаю как троллинг. Я не буду здесь изображать, что я вдруг не понимаю чего-то. Вон, то есть у меня претензии такая, женщину, это же нормально. Это когда мужики с женщинами, так это вообще духовно и скрепно, нет?
Ну, мы это поддерживаем,
вот, а потом
да.
начинаются мужики-мужики.
Нет, а где дети после
этих визитов? А потом начинаются мужики...
Демография.
Да ты что, не знаешь про презервативы? Слыхал-то, Настя?
Я мысли государственные.
Ты можешь... Нет. Ты предлагаешь разносить заразу. Это эскортница. Какие дети? Какие дети? Ты хочешь просто, чтобы все у нас были сплошь ВИЧ-инфицированными и с бледной трепаной мы ходили? Зачем тебе это?
Ты думаешь, наши богатые люди болеют этим?
Нет, они же знают, что такое презервативы, поэтому они не болеют, потому что они умные люди. И у них есть деньги на презервативы. Знаешь, сколько презервативы сейчас стоит? Ужас!
Да, дорого.
Ужас!
Я знаю.
Только если у тебя есть, конечно, если у тебя есть яхта, тогда ты можешь купить себе презерватив. Конечно, больше ты никак его не можешь себе купить. Все остальные должны быть какими? Правильно? Благовоспитанными. И выбирать себе половинку, вторую, один раз и на всю жизнь, никогда и не изменять ни в коем случае, конечно. Правильно?
А вы как хотите, Настя, чтобы все с троем ходили и женились сразу? Конечно. А вы нет?
Да.
88-й.
Нет, 88-й, конечно, нет, да. не хочет,
это
да.
А,
вот. А потом, значит, смотри, начинается. Сначала женщина, да. это хорошо, когда мужчина-женщина. Потому мужчина-мужчина, уже ты такой, ну что ж такое, ну что, неужели так присытился ты женским вот этим всем вниманием? Он говорит, ну присытился, да, надоело мне. Да ладно, черт с тобой. Главное, меня в этот вопрос не тяни. А так сам там...
Я не вашего поля, я...
Да, как бы, занимайтесь там, что хотите, делайте, только, пожалуйста, не берите флаги, не надо ходить по улицам. А так делайте, что хотите, ваше право. Даже можно поехать в какую-нибудь европейскую страну и там печать поставить. Ну, ты знаешь, ездят люди, печать ставят.
Да, да, да.
Ну, потом-то начинаются всякие дети... Ну, типа ты пел, 25. Да, пел ты такой песни, пел вот этим своим высоким каким-то фальцетным голосом, да, что ты там кривлялся на сцене в Будапеште в 94-м, а потом раз выясняется, что, оказывается,
ты в
Бухаресте, не в Будапеште, в Бухаресте.
Про кого ты говоришь?
Майкла Джексона, конечно, вот, а в Бухаресте. Кривлялся
Господи,
где-то.
Майкл Джексон.
Ты не помнишь такого?
Да нет, я помню.
Тебе включить его песни?
У него там вообще специфика, я так
понимаю. Ну, он еще педофил был. Другая, страшный педофил. Да. То есть, вот, оказывается, ты педофил, оказывается. Ты не певец, а педофил. Страшное дело. Понимаешь? А потом, наверное, начинаются животные. Но мы уже об этом не знаем. Скорее всего, как-то они разноображивают свою жизнь. А чем это все заканчивается? Да черт его пойми, чем это вообще все заканчивается. Дай бог этого не знать.
Как
ну
мы
да,
знаем?
Скорее всего.
Завещанием.
Он говорит, я уже не знаю, что даже делать. Надо, наверное, убивать себя. Ну и убил себя. Ну и, честно говоря, я не думаю, что мир стал хуже. Сейчас, после самоубийства этого человека, вряд ли он стал хуже мир.
Ну, как ты думаешь, он раскаивался?
Очень сильно думаю на эту тему. Не могу тебе сказать.
Почему люди идут на... Ну, в смысле, они боятся, что их лишат там нормальной жизни,
деклассируют, да.
Вот так.
Их деклассируют.
Лишь бы в тюрьму не пойти, знаешь, как некоторые там, чтобы в армию
не пойти.
Ну,
с таким набором достижений, в кавычках, да я думаю, что в тюрьме везде примерно одинаково. Может быть, где-то просто получше условия с точки зрения там быта.
А если в одиночку? Ну, в смысле?
В одиночку?
Да, с интернетом.
Одиночку? Не знаю. Так, Маркиз де Сад было прав. Может быть, Джексон руководит хором в преисподней, пишет 25-й. Ну и так далее. Ну вы поняли. Не дай бог вам денег заработать. Будьте бедными. Бедность – это хорошо. Что, я не понимаю, на нас надвигается какая-то радиация или не надвигается никакая радиация? Мне волноваться или не волноваться? Мне ощущать себя человеком из фильма «Чернобыль», из сериала, или не ощущать?
Да.
Мне выходить на улицу, не выходить на улицу? Мне обращаться к врачам, не обращаться к врачам? У меня такой вопрос. Что вообще происходит? Почему отключаются мониторинговые станции, которые должны отслеживать радиацию? Почему они отключаются?
Украину уже накрыло этим, да, действительно.
Чего там Украину накрыло?
Есть новости о том, что облако, вот это после взрыва в Северодвинске уже переместилось до Украины. То есть оно у нас прошло.
А откуда новость?
Новость сегодня в Телеграме. Сейчас
просто хоть бы знать, вот откуда она.
Откуда сейчас?
Да, ты мне покажи.
Сейчас.
Форвардни мне, пожалуйста. Очень хочется узнать, что происходит. Потому что вот, пока я прочитаю, что еще две станции мониторинга уровня радиации прекратили передачу данных после взрыва на полигоне под Северодвинским. Как пишет The Wall Street Journal, станции на Чукотке Алтая остановили передачу 13 августа. Ранее сообщалось об отключении станций в Дубне и Кирове. В Дубне это 80 километров от Москвы?
Да.
Или это другая какая-то Дубна?
Нет, это та самая Дубна.
Это та самая
Дубна?
Она
у нас на всех, да. Дубна. Вот смотри, ну
так
интересно,
подожди,
что...
нет, мне плевать вообще, что там на Чукотке, Алтае и в Кирове. Дубна!
Да.
80 километров от Москвы.
Ну...
Это рядом со мной.
Нет, может, кто-то нас сейчас
я
там
переживаю.
Работают люди наверняка. Пусть позвонят и успокоят нас и скажут, что они сейчас смотрят на монитор. и там все в пределах нормы.
Ну, например. Не знаю. А как вообще это посмотреть? Может быть, где-то скажут, что-то можно купить? Что? Может быть, можно какое-то купить и ходить с этим? Щелкать? Есть что-нибудь щелкающее, какой-то датчик? 7373-948, телефон прямого эфира. Спецы! Подскажите, спецы, пожалуйста, а?
Мы смотрели этот сериал «Чернобыль», но невнимательно.
Ты мне ссылку дала по Украине, да, это не ссылка по Украине.
Ну, там, смотри, новости от BBC, от Гордон УА, это украинские
источники. Так, ну Гордону я доверять
не буду. Нет, они сами про себя пишут, в смысле, они не нам пишут, а сами для себя не пишут.
Настя, украинские СМИ не пишут сами для себя уже давно. Две станции мониторинга радиации, я BBC почитаю. Минобороны сообщил о жизни реактивный двигатель установки на полигоне. В понедельник Зербо опубликовал в своем твиттере интерактивную карту, на которой показано, как облако радиации могло распространяться на территории центральной России. Как облако могло распространяться? Видимо, они взяли вариант с ветром и посмотрели, как оно могло распространяться. Да, в интервью издания Wall Street Journal сообщили, что отсутствие информации из мониторингового центра в Дубне и Кирове обеспокоило специалистов ДВЗ-ЯИ. ВЗЯИ. На вопрос о причинах молчания станции российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью. Это вызвало подозрение наблюдателей в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии. На территории России расположены 8 радионуклидных секретное лечение. Так, все, больше ничего нет. Так, у BBC нет. Ну ладно, давай прочитаю ваш этот украинский сайт. Как это?
Гордон У.
Чит, у меня все зависло опять. Сейчас, погоди. Прочитаю вашу эту украинскую свободную прессу. Еще в кавычках. Так, сейчас, погоди. Гордон УА, да? Угу. Облако радионуклидов после взрыва Ахтубинского дошло до Украины. Международный мониторинг. Так, специалисты организации подготовительной комиссии организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний составили карту вероятного движения радиоактивного облака. Все.
Все вероятно.
Да,
все,
значит, красивый заголовок, а больше ничего. Вероятная карта движения, я так понимаю, составляется на основе движения воздушных масс. Вот и все.
Ну...
Если она есть, то она пошла вот так.
Все это произошло 10-го, и да.
Сейчас 20-е.
И сейчас 20-е, 10 дней прошло, и мы уже точно знаем, как они двигались, эти воздушные массы.
Ну.
Другой вопрос, есть ли у нас способ действительно зафиксировать...
Помнишь же, когда Чернобыль был? Мы же теперь все знаем. Вот, мы сериал посмотрели. Там за сколько? Через 3 дня где-то
в
там...
В Минске.
Нет.
Да, обнаружили...
Ну, я же не про Минск тебе говорю сейчас. Да. А вот европейцы-то когда закричали? По-моему, через 3 дня европейцы закричали, что мы фиксируем, кто-то
да,
там...
Да, в Скандинавии.
Да, в Скандинавии, да-да. Мы фиксируем. Сейчас никто ничего не фиксирует. Значит, вопрос. Либо не могут зафиксировать, либо ничего нет. Или как вообще? Как это продают счетчик Гейгера? А вы хотите сказать, 14-й, что если выйти с счетчиком Гейгера на улицу, то он зафиксирует какое-то изменение радиационного фона? Если вот что-то где-то там в Северодвинске произошло, он здесь зафиксирует? Или, да или нет? Вот 14-й, мне хочется понять. А есть у кого счетчик Гейгера вот так выйти на улицу, потрещать им?
У многих, я думаю, но он такой, наверное, бытовой.
Или если потрещать, это уже все.
Люди нитраты ходят измерять.
Я говорю, потрещать, это, наверное, уже все. Если он трещит, это все. Или как?
Ты думаешь, нет, он должен пиликать как-то, наверное.
Да,
давай посмотрим.
Говорят, это сообщение
аудио.
На обычный кликбейт от Ю Гордон. Да, Татошка, это правда. 7373-948. Давайте, спецы у нас. Кто у нас в радиации разбирается во всей этой
Доброе утро. Да. Счетчик Гейзера, даже если по Гейгера. Москве погулять, разные показания, да.
Да, но что, он шкалит, не шкалит? Вот сейчас вот почему?
Ну, если возле института Курчатова, то шкалит.
Это где-то на Хорошовке, да, там у нас Курчатовская вся эта история?
Щукина, да. Угу. А так нет, нигде не шкалит.
Нигде не шкалит, понял, спасибо большое. Это там же у нас первый ядерный реактор советский, насколько я знаю. Курчатовский институт.
Угу.
Анастасия,
да,
ты знаешь, что у нас в Москве есть ядерный реактор?
Конечно. Ядерный, прям ядерный, приядерный?
Прям, ну, давайте скажу, как может быть атомный? Не знаю, как это правильно...
Это разные вещи.
Но ты поняла, он какой-то там реактор.
Мне надо...
Что-то, что если оно сломается, нам все, нам кранты. Пусть
позвонит специалист, который представится, а не просто абы что.
Представится перед Господом потом, вместе с нами. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Анастасия, это Вайс. Ну, я не физик, не атомщик. Я просто хочу сказать о примере в истории. Когда Советский Союз в 1949 году в августе месяце испытал атомную бомбу... Американцы, естественно, мир не без добрых людей, не без длинных языков, узнали об этом событии, решили это подтвердить, снарядив так называемый соответствующий аппаратурой самолет-разведчик, который баражировал в Охотском море вдоль берегов Камчатки.
Так.
Действительно, он обнаружил в воздушных массах радионуклиды и изотопы, которые соответствовали тем образцам, которые были происпытаны
Так.
Вот. И еще хочу сказать, вот такое природное явление, когда типа афганцы поднимаются различные песчаные бури над Аралом, они несут песочную массу до Атлантики, это доказано учеными всего мира.
По-моему, спасибо. Но мне хочется понять, ты сейчас вот, когда что-то отключается в Дубне, это почему отключается? Чтобы что-то скрыть? Или действительно там какие-то перебои были с электричеством, всякое бывает? Мы отключаемся раз в неделю, говорят нам в Дубне. Как вот это происходит-то? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, пожалуйста.
Я вас обрадую. Я в 90-х годах работал на Каширке, ну, не буду говорить, где рядом с МИФИ. И, по моей информации, у нас в Москве 5 ядерных реакторов. Во всяком случае, было тогда, а не
да?
один. Не
да.
только хорошо.
А я не сказал, что один, первый я сказал.
А, ну да, всего их 5 было тогда.
5?
Не знаю, может, какие-то закрыли.
Да не, ну как может закрыть ядерный реактор?
Может,
такое бывает?
Ну, они в научных целях все.
Понятно.
Они небольшие.
Слушайте, ну вот, может быть, вы знаете, как вот в Дубне, например, если отключают мониторинговую станцию, это нам о чем должно говорить? Что все, пора собираться, как-то писать завещание или что?
Да нет, ну почему? Если бы что-то было, то пошло бы облако. Ну, это же мониторится не только нами. Ну, тут уже было бы известно всем.
Но весь интернет в истерике валяется, я вам серьезно говорю. Это сейчас главная обсуждаемая новость в интернете. Все очень сильно боятся.
Ну, вот когда в 86-м году с Чернобылем беда случилась, то, собственно, мы-то все, я узнал через «Голос Америки», например.
Угу. То есть
в России было тихо, а вся Европа, вся Америка...
Ну, все-таки не в России, а в СССР, позвольте.
У нас уже
или...
есть.
Прошу прощения, вот. Да, в СССР. Или уже тогда уж на Украине, надо говорить, потому что все-таки Чернобыль...
В СССР.
Я тоже так считаю, что это СССР.
У нас есть объяснение официальное, почему отключаются...
Ну, потому что или с электричеством там проблемы какие-то.
Связью.
Да. Но что же они вот именно сейчас происходят? Или это совпадение? Или совпадение? Не дома? Как это? Что? Ну, 5 лет у нас по-любому еще есть, пишет Олег. Слушатель протвел на Каширке, пишет Янокс. Собянинская гранитная плитка фонит, и немало, пишет слушатель. Серьезно, что ли? Опять скрывают, говорит харьковчанин. Так невозможно же скрыть. Все же знают, что невозможно скрыть. Как можно скрыть, если это невозможно скрыть? Харьковчанин.
К сожалению.
Совок! Начало. Как тебе сообщение от Старый Слон? Совок давно сдох, пишет наш добрый человек. А современные последователи продолжают врать про радиацию. Осталось только выгнать жителей Северодвинска на демонстрацию во имя единой Россиюшки и великого вождя, пишет Старый Слон. Что сказать, Старый Слон? Мне кажется, градус вашего внутреннего напряжения перешел все возможные пределы. Я в таких случаях пью успокоительные. Попробуйте. Иногда помогает. Продажи дозиметров растут, котельники, говорит. 7373948. Проверьте счетчиком студию для начала, пишет 25-й. У меня нет счетчика никакого. Алло, здравствуйте, я бы с удовольствием, я бы ходил.
Смирно.
Хорошо, смирно так смирно. Знаешь, товарищ генерал, говорите. Все?
Смирно.
Я понял, у товарища генерала, к сожалению, исчерпан словарный запас. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Андрей меня зовут. Вы знаете,
да?
В Тубне тоже, кстати, есть реактор, в Обнинске есть реактор.
Но он не работает в Обнинске же, он да. Остановлен.
Ну, в любом случае он остановлен, но ядерное топливо, наверное, в нем тоже есть. Чернобыльская станция тоже остановлена, но она там тоже топливо есть ядерное. Ну, все вокруг нас, скажем так, ну, все в реакторах, и все мы в радиации.
Все
и,
хорошо, принципе, вот так.
Да, зачем сильно углубляться, заморачиваться, живем. Человек
да
очень мало живет на этой земле,
да
и все будет хорошо.
Не надо забивать этим голову. Я с вами согласен. Все, правильно, Настя, все, давай
тем
закроем.
Тем более мы ничего не чувствуем.
Давай закроем эту тему,
как
в конце концов. Мы и так слишком мало живем, еще будем расстраиваться, что ли, за всякой радиации. К черту ее! Я даже вот так вот могу подуть на Москву, и чтобы, ну, если радиация идет на нас, допустим, я говорю, go away radiation, go away, bad radiation. Да? Да. Все, я думаю, что все. У французов Бали. А, нет, у французов не Бали. Потом поговорим про сейчас про французов. У шведов Бали, у норвежцев Бали, у финнов Бали, а у нас не Бали.
Всякого.
Да, у Украины Бали. У прибалтов Бали, у нас не Бали. Тьфу на вас, фу, какие некрасивые. Знаешь такое, никогда не попадало, когда ребенка первый раз показывают, и нельзя им восхищаться.
О, боже.
И надо приходить и говорить, ой, фу.
Как надо говорить?
Да-да, типа... Ой,
да ты уже сказал своим
настоило
друзьям, которые...
Настоило звать вот так. Ой, это вот что ли родили? Некрасивый. Вот так вот делать. Ну, конечно, показывай всем видом, что ты это делаешь просто потому, что так положено. А на самом деле очень красиво.
Я не с такими людьми не знакома,
слава. Ты что ты? Ты что ты? Это традиция. Это традиция. Ой, некрасивый. И показывай, что очень красивый. Такой красивый ребенок. Никогда такого красивого ребенка ты прежде не видел. Потому что если ты вдруг действительно придешь и скажешь, о, господи, что-то некрасивый у вас ребенок, то все, ну ты понимаешь. Ну все, конец. Ну это конец.
Что-то какой-то
конец. Нос. Ты получишь нож в живот и в шею сразу от мамы. От мамы. Нет, поэтому ты делаешь такой вид. Ой, стоило. И вот вы все. Ой, некрасивые. Че, Франция? Франция. Ну, поехал президент России во Францию. Значит, там пообщался с президентом Франции во Франции. А тот, в свою очередь, пообщался с президентом России во Франции. Это была как-то минутка аналитики точных данных. А дальше следующее. Значит, вдруг журналисты спросили про митинги, которые проходят в Москве. Ну, митинги вот по поводу выборов в Мосгордуму.
Да, набрался смелости, спросил.
Да, президент сказал, ну, я в гостях, и если вы меня спрашиваете, то я... Ну, ладно, не буду этого делать. То я отвечу. Мне как бы неудобно, но вот у вас же тоже есть желтые жилеты, и мы видели, как их разгоняли, 11 человек погибло, а 2500 получили ранения. Это очень плохо, у нас такого не будет. Мы постараемся сделать так, чтобы никто так вот не погиб вдруг в волнениях. И можно выражать свою волю, и если вы хотите выйти на мирный протест, то выходите на мирный протест. И все мирные акции у нас проходили мирно, то есть согласованные. Они согласованы, проходили не мирные, поэтому вот никому нельзя выходить на несогласованные акции. А Эммануэль Макрон, он ответил, как бы даже президент, он говорит, так-то оно, конечно, так, да трошечки же не так, потому что у нас все в соответствии с европейскими законами и в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, по-моему, так она называется. То есть Эммануэль Макрон как бы сказал, да, мы бьем людей, но мы бьем их в соответствии с европейскими законами.
Задело. Ну, когда они начинают жечь автомобили, ломать светофоры, они их бьют.
В соответствии с европейскими законами, как положено. Ну и намекнул, что еще вообще-то, говорит, даже те, которые выпендриваются у нас, у них есть возможность еще и в выборах участвовать, говорит, они вот у нас участвуют. Ну, на этом все диалоги закончились относительно выступлений на улицах. Видимо, журналистов устроил ответ нашего президента, кого-то из наших журналистов устроил ответ французского президента. Это не самое главное. Главное другое. Макрон сказал, что видит будущее России в Европе. И верит в единую Европу от Лиссабона до Владивостока.
Правильно. Это когда ты побываешь в Азии один раз, ты понимаешь, что Европа, она действительно до Владивостока, там, до Камчатки.
Ты понимаешь, что мы Европа.
Да.
Россия — это Европа.
Поняла, да. Когда вот
Анастасия.
Ездила в Сеул.
Конечно.
Это там чувствуется особенно четко.
Можно поехать в Среднюю Азию, можно поехать в Юго-Восточную Азию, можно поехать да куда угодно. Вот когда ты подпадаешь в настоящую Азию, ты понимаешь, что Россия вообще практически никакого отношения не имеет к Азии. Ну, хотя, может
никакого.
Быть, некоторые регионы, может быть. Но в целом как-то мы по-европейски живем, что ж говорить. Вот. И мы об этом, собственно, давайте уже после новостей и обзора печати будем говорить. Единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Обман это, правда или нет? Но мне, честно, захотелось прям навернуть улиток с лягушками как-то, знаешь, забыть Наполеона, вспомнить Нормандию, Неман, как-то вот...
Исходить в Ашан,
конечно, назвать французов братьями, отказаться от немецких автомобилей, пересечь сесть на Рено. Вот что-то такое мне захотелось сделать, потому что я человек русский.
Могу Ситроен дать
как,
погонять.
Да, как кто-то. Вот, тем более, видишь, ты уже вложилась во французскую экономику. Как только мне француз протягивает руку, я сразу таю, понимаешь? Мне сразу хочется дружить по-настоящему. А может, он врет? Не знаю. 9.30 новости.
Обзор печати.
Да, значит, у нас банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях. На 30 дней могут заблокировать, причем не будут владельцы извещать об этом. Это с одной стороны, но это пока просто предложение. В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях, и об этом сегодня...
Слушай, я тебе хотел сразу по карточкам накинуть. Вот здесь вот еще российские банки предупредили о новом способе краж денег с карт. Вот
да,
ты видела.
Да, я видела, а ты внимательно прочитал,
это очередной, очередной развод.
Они код подтверждения.
Да, ну, тебе звонят и говорят, здрасте, это служба безопасности, давайте-ка код подтверждения. Вы говорите, я вам не дам код подтверждения, его никому не даю. Тогда дайте ее специальной системе распознавания голоса обезличенной. Итак, здравствуйте, вы говорите системой опознавания голоса.
У тебя очень хорошо получается.
Нет, на самом деле так не так надо. Здравствуйте. Вы говорите системой распознавания голоса. Пожалуйста, назовите последние три цифры вашей карточки.
Это не нужно никому. CVC-код.
Да. Ну, как? Ой, ну, простите, я просто забыл, как он называется.
Ошибся.
Да, ой. Да, да. Ой, извините. Связь прервалась. Sorry. The connection is lost.
Да.
Please, come back later.
О, какой ты молодец.
Спасибо, Настя.
Ни одной
ошибки. Умничка, да?
Умничка, да, молодец.
Правда, я много раз это слышал. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, прослушайте важную для вас информацию. И дальше.
Чтобы вернуться к началу меню, нажмите 0.
Нажмите 1, чтобы послать нас куда подальше.
Алексей, а почему мы, кстати, до сих пор не озвучили никакие...
Мы еще пока этим не... Мы не озвучиваем, потому что...
Никто не звал, да,
Настя, смотри, сейчас внутренняя шутка. Потому что мы не озвучиваем.
А, вот как, мы говорим.
Конечно, да.
Ну, хорошо, аргументы и факты давайте откроем. Там... Ага, в Киргизии, да, спасибо за музыку. В Киргизии суд продлил срок ареста Атамбаева в отношении экс-президента республики. Уже 12 уголовных дел заведено, более подробно в аргументах и фактах. А вечерняя Москва предупреждает нас о том, что вторник, это сегодня, может стать самым жарким днем в августе.
Вторник, это сегодня?
В этом августе. Конечно, а может и не стать, но это другой вопрос. Сегодня до 28 градусов прогнозируют, но уже с утра припекало солнышко, поэтому может и получится. Масштабные празднования Дня флага России пройдут в Москве. С 22 по 25 августа на территории Москвы будут разные мероприятия. Посетить эти программы можно будет в скверах, парках и на центральных улицах столицы. И все еще про цветочный джем пишет сегодня «Вечерняя Москва». Специальный проект 350-летию государственного символа подготовили организаторы цветочного джема. Мероприятия также пройдут на 14 площадках фестиваля. Я так думаю, что
они
цветочки...
Они все-таки тебя доплачивают, мне кажется, нет?
В видах.
Ты джинсуешь, скажи честно.
Я? Нет.
Потому что...
А как еще?
Подожди. И Настя...
День флага.
Настя. И как ты в эфире вот выдели именно цветочный джем? Организаторы цветочного джема! Ну, точно, это было, Настя, признайся честно.
Ну, теперь все должны сходить, мне кажется, посетить и посмотреть, наверное, на флаг, который высажен цветочками. Я так понимаю, что цветочный джем отметит день флага именно трехцветным таким полотном клумбы, красный, синий, белый. Я так думаю, но я могу ошибаться, поэтому обязательно посетите и потом расскажете нам. Или на «Вечерней Москве» можете написать.
Все?
Благодарное письмо. Да, 9.39. Была бы вопрос.
Короче, про Францию все-таки. Да, Макрон, Россия, Путин, Франция, Лиссабон. Вообще в Воронежах захотел сказать.
Это случайно.
Лиссабон и...
Владивосток.
Владивосток, наверное, да, конечно, сказать. Я хотел сказать Владивосток, а не Воронеж. Воронеж я просто хотел. Классный город, что говорить.
Наверное. Владивосток или Воронеж?
И тот, и другой. Я даже не знаю, как выбрать, куда поехать, потому что и один город, и другой прекрасны сами по себе. Так что это? Это такая вот прямо у нас страшная дружба? с французами вдруг нарисовалось.
Начало нового этапа.
Да. Или да. Что это такое? Я хочу понять, почему. Потому что вроде бы, ну, как бы принято считать, что Россия, вот сейчас, на данный момент, о нас как говорят? Ну, что мы плохие. Ну, то есть мы плохие,
да
мы такие
нарушители. Это наше представление, мне кажется,
нет, ну, мы же читаем прессу, мы же говорим, что говорят там конгрессмены, смотрим, что говорят, еще там депутаты всякие, евродепутаты. Вот, они говорят, что мы там плохие и так далее, мы нехорошие, против нас надо вводить санкции. А тут Европа от Лиссабона до Владивостока. И в каком-то смысле об этом же говорил Путин раньше. Вот он про эту идею, про Европу от Лиссабона до Востока говорил. Тут Макрон в каком-то смысле
подхватывает,
да. Что, серьезно? Или это просто политес, просто красиво сказать, чтобы было всем приятно, и у вас хорошая страна, у вас тоже хорошая страна, да и мы вообще друзья, конечно, мы друзья. Ну и разъехались по домам. Как нам это воспринимать? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
Честно говоря, я думаю, что это ничуть не более, чем дипломатическая вежливость, потому что господин Макрон... Он еще в предвыборный свой год, да, делал самые разнообразные заявления. Во все стороны он популист, ну. И народный популист, и политический популист. Вот, поэтому он всегда говорит то, что приятно собеседнику.
Ну, с другой стороны, это может быть неприятно другим собеседникам, которые скажут, что же ты там, Эммануэль, что же ты там говоришь?
Правильно, потом он им скажет приятно и получит то, что нужно. Но вы обратите внимание, что он сказал, Европа не от Лондона или Дублина до Владивостока, а от Лиссабона. Таким образом, Британию они с этой карты стерли уже.
Ну, это такая традиционная формула от Лиссабона до Востока, до Владивостока. Я говорю, и Путин о ней говорил, и так далее. Но я понял, а Британия, она же сама, там, Брекзит, вот эти все дела. Британия, она сама как-то по себе хочет жить, как я понял. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Да.
Вот я объясню всем широко, что имел в виду Макрон?
Что же он имел в виду?
Не в самом Макроне, а в том, что эта тенденция обсуждения, она исторична. Так? Славянофилы и западники, помните? Значит, давайте так. Есть русская культура.
Так.
Это единственная ценность, величайшая, необсуждаемая, критикуемая и неотъемлемая часть. Культура – это вообще основа существования всех.
Понятно,
нас.
Михаил. Так. Дальше.
Мы все жрецы культуры в любом смысле. Так вот, каково было становление культуры на этом ландшафте нашем русском огромном?
Ну, мы позаимствовали культуру у европейцев, да.
Вся наша культура насквозь, просто насквозь, да. До мельчайших подробностей она европейская, но она получила новое свое развитие, специфическое развитие, но оставшись европейской, естественно, на фоне вот тех особенностей ментальных русского ландшафта. Поэтому оспаривать это бессмысленно. Все, что мы имеем...
Так, Михаил, а к чему вы идете? Наконец-то осознал Макрон или что? Что произошло-то?
Он не осознал. Это было... Об этом писал Достоевский. Уж какой там Макрон? Достоевский.
Ну, Достоевский сейчас не руководит государствами, а вот Макрон руководит. Он осознал...
Об этом он вся русская философия вопиила. Шпенглер назвал Толстого маэстро западного романа. Это действительно так. Все культурные ценности, прежде всего, стремление к свободе, гуманизм.
Так и что? И, наконец-то, Макрон это осознает и говорит, черт побери, Россия – это Европа. Так он говорит? Или что произошло?
Конечно, Россия – это Европа.
О, наконец-то.
Но нам не хватает ни культурных ценностей, которые реализуются через искусство. Здесь у нас огромная генезис, огромный все. Это литература, поэзия, театр, вообще модерн и так далее.
Да,
нам
да.
Не хватает.
Не хватает чего-то.
Понятие внутри себя воспитания европейского либерализма.
Ах,
здесь,
либерализм.
Здесь явный перекос. Мы хотим изобрести нечто своеобразное, но никак не можем это нащупать, потому что его нет.
Ну, я понял, Михаил, о чем вы говорите. С другой стороны, знаете, чего я боюсь? Я понял, я вот чего боюсь. Спасибо, Михаил. Я боюсь следующего, что мы в построении либерализма, как всегда, начнем обгонять очень быстро Европу. То есть в построении любой европейской идеи, заимствованной у Европы, мы сразу же начинаем лезть поперек батьки в печь. Ну, то есть, если мы возьмем европейский социализм, то вы видели, кто этот социализм реализовалось, как, в каких темпах эта реализация происходила. Если мы возьмем рыночный вот этот демократический либерализм, то вы видели, как мы реализовали в 90-е это. То есть мы, если за что-то беремся, то мы уж покажем вам, что такое свобода личности. И мы вам заставим землю жрать за свободу личности. Ну, примерно так. Вот чего я боюсь. То есть, может быть, нам к либерализму двигаться, но поступательно, аккуратно, потихонечку. Черт с ним, отставая лет на 20.
Но мы не сможем. У нас же другого типа государства. У нас же империя.
Потихонечку. Не, у нас не империя.
Я таки
разобрался. У нас не империя все-таки. Хотелось бы, но для империи нужен император. У нас нет императора.
Ты меня пугаешь.
Его нет, официально нет. Мы не можем называться империей, пока официально не называем своего руководителя императором. Как только мы, наконец-таки, пожизненно признаем...
Ну, это форма, а
суть... Нет, это важно. Это важно.
Ну, должны я думаю, проблем с этим не возникнет.
Ну, ладно, это ты сейчас меня в сторону уводишь сейчас. Здесь. Я надеюсь. Я, то есть, я предлагаю, а вы там сами как хотите, так и делайте. Вот, мне кажется, это правильно. Империя. Да, мне очень нравится слово «империя». Она здорово звучит. Бывают, кстати, экономические империи. Вот США — экономическая империя. На фиг случай. Угу. Поэтому они экономически вперед и дают. А потом, если нет, то тогда уже войска вводят. Мы не можем так, потому что нам экономически давить практически невозможно ни на кого. Ну вот на Грузию можем немножко подавить экономически, чтобы они были позговорчивее. Чуть-чуть. Не покупать их вино, там что-то такое.
Не летать туда.
Это экономическое давление. Кстати, хорошо, это не война. Лучше уж экономическое давление, чем война. Что я говорил-то? Вот ты меня перебила, ты меня начала
прикалывать. Мы не империя.
Я говорю, давайте отставать. Давайте немножечко всегда отставать от Европы. Давайте все идеи европейские заимствовать лет через 20-30. Это полезно. Мы вообще, как место, где идеи, ну как бы вам сказать, реализуются... Нет, не реализуются. В общем, мы хорошо агрегируем чужие идеи. Вот это объективный факт. То есть кто-то что-то придумал, а мы это берем.
А бывают ли идеи чужие? У меня вопрос. Ну, в смысле, это разве не универсальная вещь? Как бы?
Ну, Настя, ты хочешь сейчас со мной здесь побеседовать в софистическом ключе. А я тебе говорю о том, что есть разные страны, у них там идеи. Вот кто-то что-то изобрел, мы быстренько раз себе подделали, и у нас тоже есть. Ну, понимаешь.
Ну, у нас такого нет, да, ну ладно. Ну, в смысле...
Допустим, немножко, да. Немножко воровать. Немножко. То есть китайцы раз, у китайцев пельмени взять там себе как-то. Что-то у кого-то бумагу, у кого-то, может, порох какой-нибудь.
Китайцы. Все это у китайцев. И магниты,
и
это, да.
И магниты, да, да. И компасы. Ну ладно, допустим. Ладно. А у кого-то еще чего-нибудь там, машины какие-то потырить немножечко, понимаешь? Там пускай французы, итальянцы или немцы научат нас делать машины. Мы потихонечку их начинаем делать, эти машины. Да, ядерный проект раз, что-то у американцев пошел на основе немецкого, они тоже потырили. Мы у них чуть-чуть потырили, сами чуть-чуть сделали. То есть мы в этом смысле очень хорошо умеем, ну, не воровать, а заимствовать немножко и развивать. А чтобы заимствовать и развивать, мы можем идти чуть-чуть с отставанием. Ничего страшного, не надо идти первыми, не надо в полымя бросаться. 10 лет отставать, ладно, 5, по нынешним меркам нормально. 3 года, хорошо. Вот, я же говорю, я давно предлагаю. Например, выпускает Audi. Вот Audi машины есть. Вот они выпустили там новую A7, например. Или Q8 у них сейчас последняя. Q8. Мы берем Q8, разбираем ее. Полностью разбираем. Она же у нас есть на рынке. Мы полностью разбираем и полностью собираем точно такую же машину. Но называем ее...
Илья Никитич.
Илья Муромец. Илья Муромец 8. И все. И все. Чуть-чуть меняя дизайн. Ну, ты понимаешь. И
не
все.
Не получается, и двери не захлопываются сразу.
Да все получается, да уже получается. Да, все уже давно получается.
Когда-то
тут Таурус уже продается. Ты знаешь, этот Бердымухамедов-то решил Аурус себе покупать, да. Всю линейку. Гурбангулы, да. Который умер, а оказывается живой.
Он, кстати, он я живой, что-то он... забыл про него.
А кстати. Он живой, и Аурус будет покупать. Ты что, а знаешь, почем Аурус сейчас будет продаваться?
А что, прям показали по телеку?
Ну, и он даже... Да! И он еще даже говорит, давайте я у вас Аурус куплю.
А газету он показывал рядом
живее
с лицом?
Живой. Хоть бы это. Настя, единственное, знаешь, что...
Я не верю, правда.
Настя, единственное, что... Хоть бы успел Аурус купить.
Ну, вдруг что? Неважно, уже решение, так сказать, принято.
Чтобы успел заплатить, чтобы... 8 миллионов минимальная
там сейчас
ставка.
Там бесплатная рабочая сила. Знаешь,
да ты слышишь меня или нет? Вот уж все, уже все в хлопок бесплатно. Пошла. Все, слушай внимательно. 8 миллионов стоит.
Нам на Аурус.
8 миллионов.
Да, рублей.
Фу, господи, наконец-то. Рублей, конечно.
Ну и молодец.
Слышали, с третьего
раза
только
мог бы квартиру в Москве купить.
Кто? Я, что ли?
Гурбер.
Да. Ладно. Что придумано с умом, не грех и перенять. Правильно, это пишет Владимир. Правильно, Владимир пишет, все правильно. Все правильно. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте потихонечку у них воровать идеи. Потихонечку. Как это делают все русские бизнесмены, например. Изображая, что они суперпередовые. Как это делают русские айтишники всячески. Как был создан Телеграм, как был создан ВКонтакте. Воруем?
В смысле? ВКонтакте и Телеграм, ты хочешь сказать, что это какая-то технология, которая была у кого-то перенята? Нет, конечно.
Алло, здравствуйте, да. Конечно, нет.
Да, я сегодня в новостях как раз увидел кусочек этой пресс-конференции, и, наверное, не менее важнее, ну, так же важно, как свобода слова, это все-таки безопасность, особенно в современном мире. И Путин как раз упомянул то, что ДРСМД, значит, в нем заинтересована в первую очередь Европа.
По ДРСМД, я вам скажу честно... Американцы вчера уже испытали новую ракету, которая была запрещена договором вот этим, о ракетах средней и меньшей дальности. То есть они вышли из договора, где там, в начале августа, по-моему, и за 20 дней сгандобили новую ракету. Якобы. Я смеюсь немножечко, если позволите мне.
Когда встречаются политики большого уровня и так далее, то есть ожидать, что вот то, что на поверхности, да, то, что нам показывают, да, что именно эта повестка, ну, наверное, не совсем правильно. Но вот то, что для Путина может быть важным привлечь, все-таки объяснить европейским лидерам и на свою сторону, чтобы как-то ограничить эту гонку вооружений, не вступать в нее, вот этой возможностью воспользоваться, я думаю, это правильно.
Ну, может быть. Может быть. Но у нас сейчас проблемы не только с ДРСМД, у нас еще проблема с СНВ-3. У нас вообще много проблем по безопасности, глобальной безопасности. У нас как-то что-то американцы очень сильно артачатся по подписанию договоров, им все не нравится, они отовсюду выходят. Связано ли это с Трампом или связано это с положением дел в Америке? Связано ли это с тем, как там, Америка видит себя по отношению к Китаю? Ты знаешь, у Китая именно вот этих ракет ДРСМДшных очень много. Ну, не ДРСМДшных, а РСМДшных. Ракет средней и меньшей дальности. Потому что в договоре их не было. В договоре были мы. И в договоре были американцы. И, по сути, и нам, американцам, руки у нас, и у американцев были руки связаны. Я понимаю, что это вызывает зевоту у тебя.
Мы с кем-то же тоже так же сотрудничали, как американцы с китайцами? Или нам не с кем?
Послушай, послушай. Только Иран остался. Мы были, вот, мы связаны были по рукам, а китайцы и ногам, и мы американцы. А китайцы не были связаны, поэтому китайцы сделали себе кучу этих ракет. Они сейчас лидеры в мире по вот этим ракетам средней и меньшей дальности. Они их всех понаделали. Американцы говорят, а мы выходим, потому что Россия нарушает договор. Мы говорим, мы не нарушаем. Они говорят, нет, мы выходим. Вышли, через 20 дней сделали новую ракету. Якобы. 20 дней ракета не делается, пойми правильно. То есть это невозможно чисто физически. То есть у них она уже была, все было разработано. Они нас обвиняли в том, что мы разрабатываем. То есть у них все разрабатывалось, все делалось. Они выходят из договора, тут же ракеты.
Ты что, они еще нашу не запустили такую же?
Нет? В смысле? Да у нас все есть. Ну, у нас все есть, что нужно. У нас есть ракеты и получше этих. У нас есть все. Проблема только в одном. Я даже боюсь подсчитать подлетное время, например, до Санкт-Петербурга.
Откуда?
Ну, откуда-нибудь из Прибалтики, знаешь, или из Финляндии, из какой-нибудь. Но если у вас 7 минут есть, то я вас поздравляю, в общем, там, в Санкт-Петербурге. Think about it, Анастасия.
Ну, у нас, ты говоришь, все есть, поэтому нам не страшно, они тоже посчитают 7
нет,
минут.
Ну, у нас есть, конечно, да.
Ну, все.
У нас-то, конечно, есть,
они
да.
Они там столкнутся в воздухе, и все победят.
Да, но вот
это,
так
у нас нет защиты?
Оно будет. Не знаю, что у вас там в Санкт-Петербурге есть или нет. У нас в Москве есть, у вас в Санкт-Петербурге, не знаю, есть, у нас нет. Это я просто тебе рассказываю о том, что, возможно...
Надо уточнить.
Ты, короче, аккуратнее там, когда в Питер. Давай, мы с тебя переживаем. Корюшка, это не самое страшное. Проклятие, бездуховные америкосы даже ракету нормально испытать не могут. Ни единого взрыва на полигоне, пишет старый слон. Боже мой, подколол. Типа у нас взрыв на полигоне, а у них взрыва на полигоне нет. Но это разные, насколько я понимаю, тип ракет, во-первых. И там речь идет о ракете у нас с вечным двигателем, по сути. Ну, то есть она летает. Помните, была картинка такая, вам президент показывал. Это во-первых. А во-вторых, я помню, как американцы бомбили Сирию своими крылатыми ракетами. И выпущено было, по-моему, 100 или 101 ракета, а долетели половина, короче. Ну, как бы. Ну, вы тоже не рассказывайте про американские испытания, что у них там ничего не взрывается. Вот. А сейчас я еще возьму, прикопаюсь и начну вспоминать, что у них было в мирном космосе, например. И как у них, например, шаттлы эти взрывались. Прям с людьми на борту, прям под камеру. Ну, просто это вот как бы принято об этом забывать, когда ты занимаешь какую-то одну из позиций. А не надо занимать. Давайте будем объективны. 7373948. Принципы журнализма подозревают возможность посмотреть на все факты со всех сторон. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот вчера французская журналистка спросила про митинги здесь. И почувствовала мне, что у Макрона нет президентского пула, который не задаст там вопрос назойливой мухи. А сама французская журналистика – это не выкрики Скобеевой. И вот потом еще Макрон сказал, вот знаешь, Алексей, вот
даже как не вот понимаю.
В первой электричке с какой-нибудь из Вильнюса в Каунас едешь с каким-то бомжом литовским, он живет гораздо хуже тебя, москвича, но он чувствует, что он живет свободнее. И он даже лекцию тебе прочитает, что он живет свободнее. Mm-hmm. И также и Макрон вчера сказал, ну Россия же подписалась обязательно там не мешать там мирным гражданам. Да? Mm-hmm. Это как раньше лидеров Восточной Европы, несмеяемых там, тыкали в их обязательства, там разные там дежурные политики Запада. Стас,
ничего не понимаю. И Макрон. И что? Так что, оказывается, Макрон, как это сказать, пощечину общественному вкусу отвесил? Или что он сделал? Я не понимаю. Вот по вашему мнению.
Макрон поступил так, как избранный президент не совсем избранному. Указал ему его место.
Избранный президент. А, Макрон указал место Путину?
Да, потому что, если даже ему стали тыкать, как лидеру Восточной Европы, который, они же понимают, что он несменяемый, что он не совсем легитимен, и поэтому ему показывают свое превосходство.
А зачем, не, подождите, если он не совсем легитимен, зачем с ним разговаривать? А Макрон разговаривает. Вы, Ростислав, конечно же, вы даете желаемое за действительное. Это раз. Два. Так, сейчас, погоди, посчитаю. 19 лет? Ну, 20 лет. 20 лет вот недавно было, с момента, когда... с момента премьерства. 20 лет недавно, я помню, были публикации. 20 лет. Он еще чуть-чуть, и это будет уровень Сталина. Еще чуть-чуть. Это уже круче Брежнева, насколько я понимаю, да? Или нет? И надо посчитать.
Но у нас самый долгожитель был Косыгин с Микояном.
Я не про долгожителей. Я про долгоправителей.
Нет, ну, долгожители во власти.
А, ты это имеешь в виду?
Ну да, 19 лет Косыгина.
Ну, Микоян не руководил государством, и Косыгин не руководил. Вот Ленин, что там, 7 лет, сколько?
Ну, он недолго, у него со здоровьем.
Да, это было смешно. Значит, Хрущев не берем в оборот вообще. Ельцин неинтересно, значит, мало. Горбачев ничтожно мало. Андропов, Черненко не заметили вообще, как они умерли. Ну и что? Ну, Сталин только, вот, понимаешь? То есть, вообще-то, ну, как бы вам сказать, срок очень серьезный. Срок очень серьезный. Вообще-то, продержаться столько довольно сложно, насколько я понимаю. Ну, чисто вот, если сейчас отбросить все вот эти вот приколы, что так должно быть или так не должно быть, а вот так это, наверное, сложно.
Нет, ну, если все тебя поддерживает.
А, ты сделаешь, чтобы тебя все поддерживало еще. А ты попробуй. То есть, вот, например, я же знаю, как смотришь на небольшие коллективы даже, и как тебе кажется, что все тебя поддерживают, а потом нет, тебя не поддерживают, и все, и нож в спину, и умри, умри. Мы тебя всегда ненавидели. Что-то такое, может быть? Может быть.
Может, да.
Может быть. А вот не случается. И не случается на протяжении 20 десятилетий. Значит, кто-то умеет что-то такое делать, кто не умеет, что не умеет делать остальные. Я не знаю. Ну, такое. У меня какое-то такое, такая какая-то мысль, такое какое-то подозрение. Это же непросто. Прикинь, сколько там разных интересов сходится в одной точке. Я даже не говорю об интересах народа. Я говорю про интересы элит. Представляешь? Там же все вот эти вот люди, которые всегда, их даже по фамилии не называют. В СМИ их называют по имени-отчеству всегда. Понимаешь, да? Вот эти все люди по имени-отчеству, которые, у них же свои интересы. А один большой дядя может наступить другому большому дяде нечаянно в определенный момент на не то место, на которое надо было наступить. И как-то их надо вопросы решать, как-то надо вот это все оседлать. А плюс еще надо решить вопросы с зарубежными партнерами какими-то, которые тебя могут любить или не любить, ненавидеть или что-то еще подобное. Черт его знает. А плюс еще как-то надо все устаканить с народом. Ну, вот это нищий народ, который там сидит за МКАДом. И как-то это еще... Ну, серьезно. Нищий на замкадный народ вот этот. Ну, про него так говорят об... Не нищий, нормальный. Нормальный, говорят, нормальный, ну такой, не сильно богатый. И как-то это еще утрясти с культурной вот этой всей элитой московской, питерской, которая там сидит в своем, в пределах бульварного кольца и говорит: «О, бедная Россия, немытая, прощаю, немытая Россия!» Вот, когда же мы будем жить, как в Европе? Мы никак не можем начать жить, как в Европе. Это Европа, европейские ценности, только Европа дарила нам все, что подарила нам, это была Европа, мы ничего не сделали сами. Вот как это все устаканить, не знаю. Я думаю, что меня уже давно убили, расстреляли и что-нибудь со мной страшное сделали. Вряд ли бы я справился. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, август, день 20. Да. Это радио «Говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Все вот мне написали 100 тысяч раз про Брежнева. Ну, вы так посмотрите. Брежнев, значит, генеральный секретарь ЦК КПСС с 8 апреля 1966 по 10 ноября 1982. Ну, это меньше 20 лет.
Типа 16. 16 примерно.
Я по годам просто. 66, 82.
Но все равно много.
Ну, 16, Настя. Меньше. Меньше. Больше только Сталин. Сталин, по-моему, 31.
Think about it. Real talk, real talk.
А вы мне говорите, Макрон там, Макрон. Макрон сегодня есть, завтра нет. Есть вечные вещи. Понимаете?
Ну, даже вечное, оказывается,
есть,
не вечное.
Есть сигареты, итоге. Есть сигары, что-то модно, что-то вечно. Это вот тебе цитата из касты, Настя.
Плохо.
Дарю. Ну, что плохо?
Ну, вот что, а вот Си Цзиньпин, будет потрясение
а вот
какой-то момент.
Друг с чего бы? А, Си Цзиньпин, вот, пожизненный.
Пожизненный. Ну, и Си что, Цзиньпин. Мы как бы равняемся.
Очень там, хорошо.
На Си Цзиньпин.
Да. А что ж, на кого нам? На Трампа, что ли, равняться? Он дурак. Он говорит, что он Новую Зеландию купит. Он балбес.
Гренландию.
А, да, прости.
Ничего. Ну, он бы мог, наверное,
он бы и
Новую Зеландию мог купить, да. Чем угодно, да.
Вот, Гренландию, да, он хочет купить, он балбес, сумасшедший.
Ну, то, что хочет, он задавал вопрос, ему ответили, это, по-моему, нормально.
Не, ну он
то
теперь шутит, он теперь
даже
шутит.
Не будет там Трамп Тауэр ставить и так далее. Да, теперь бы я поставила балбес. На
его. Почему он издевается над свободными народами? Маленькими свободными народами, чего он издевается над ними? Что он шутит над ними, свой Трамп Тауэр там пририсовывает? Шутник. Это их земля, вообще-то. А вот Россия, Россия готова предоставить свое вооружение, свои ракеты и поставить их в Гренландии, чтобы ни одна мразь не построила там своего как это говорили, тучереза. Ни один тучерез американский там не встал. Мы поставим там ракеты для наших западных партнеров. Обращайтесь, друзья, маленькие страны. Мы готовы вам предоставить ракеты по-настоящему. Вон Турция С-400 взяла и довольна, и все хорошо у Турции. Правда, Настя? Ну, хорошо же все у Турции.
Не знаю.
На тещу. Все продолжается. Все едим кебаб. Все. У нас вообще с Турцией все вот так вот вообще, четко, абсолютно. Ну, как бы был от них удар ножом в спину. Был. Не скроем. Ну, что ж теперь. Это маленькие гордые народы пошлют Раску с ее ракетами куда подальше, пишет Юрий. Это маленькие гордые народы продались америкашкам. Не рассказывайте мне про гордость народов. Рассказывайте мне про прагматизм правительств. А прагматичные правительства просто хотят, где подороже, где урвать побольше. Ну, так всегда было. Есть метрополия, есть, собственно, забыл, как называется, вылетело из головы. Кака-колония. Кака-колония. Колония просто без кака. Колония, все. Что, ничего нового не рассказал? Я вообще, вот смотри, ты уже почти заснул. Давай дальше пойдем сразу, потому что у нас есть еще потрясающая тема, о которых сейчас говорят. Наших моряков опять там украли где-то.
Не то, что даже не то, чтобы украли, а сейчас вышли, наконец, на связь эти пираты, которые нигерийские, я вот сейчас боюсь.
Ну, ты можешь перепутать.
Секунду.
Какого-то маленького гордого народа, может быть,
пираты. Так, сейчас я скажу точно, кто. Они вышли на связь. Не предъявили пока каких-либо требований. Как сообщает источник в РИО новости, состояние моряков удовлетворительное. Им передают лекарства от малярии.
Ну и кто их захватил? Что это были за пираты? Чьи пираты? Сомалийские или какие?
Да, вот мы привыкли к Сомали. Сейчас, секунду. Пираты захватили. Сейчас, секундочку.
Эритрейские, может быть, пираты.
Ну, я вообще не понимаю, что с ними разговаривать просто. Это какие-то люди, да, бандиты конкретные, и они захватывают наших людей, и с ними еще через них лекарства передают. Насколько это неподвластная для нас, да, тема.
Угу.
Пираты захватили. Сейчас, секунду.
Присоединение Гренландии. Это глубокая тема. Гренландия — это самый большой авианосец США будет. Да, это мы понимаем.
У берегов Камеруна, конечно, они, значит, похитили.
Камерунские.
Троих россиян. Да. Нет, у берегов Камеруна.
У берегов. Это
не значит. Там у них своя, так сказать, свадьба. Они там... Значит, всего в заложниках находится 8 моряков, один из них петербуржец. Это я просто петербургский сайт взяла, Топос ПБТВ пишет. Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты... Их никто не знает, где они. Их могли увезти как в Камерун, так и в Нигерию. Поэтому и писали, да, что нигерийские.
А эти моряки наши, это, то есть, какие-то мирные ребята? То есть,
да.
не военные моряки?
Нет, источник агентства заявил, что в Камерун прибыли посредники из лондонской компании, которые будут заниматься вопросами выкупа заложников. Инцидент произошел 15 августа на рейде порта Дуала в Камеруне. Угу. Пираты напали на грузовое судно «Мармалайта», принадлежавшее немецкой компании. Сообщается, что судно шло под флагом «Антигуа» и «Барбуды». Всего преступники захватили 8 заложников, трое из которых граждане России, остальные немцы. По имеющейся информации, в плену оказались россияне из Петербурга, Владивостока и Мурманска. Капитан, старший помощник и старший механик судна, между прочим, наши вот там такие высокие должности занимают.
Какие пираты век ГЛОНАСС и сверхзвуковых ракет? Вот это интересно.
Нет, там, я понимаю, надо не задеть
вот
наших.
Это интересно.
Ну, людей.
Нет, это 35-й написал.
Немцев. Я имею в виду, когда
интересно.
Ты освобождаешь. Но я вообще... удивлена, и это меня
что
еще удивляло еще
людей?
в эпоху сомалийских пиратов, что можно вот так взять и напасть на судно мирное, которое идет, а другого у него маршрута нет, потому что дорого, да,
да.
И все экономят. И вот и ничего не там никто не придет, и пятой какой-то железный это все дело не придавит. Я, честно, не понимаю, почему. Но, наверное, есть объективное.
Ну что же, каждому патруль, что ли, прикреплять?
Такие, да, обстоятельства.
7373948. Интересно. Может быть, у нас есть моряки, а? Анастасия,
ну,
Эдуард.
В Москве, не знаю, только раз, что проездом.
Порт, скольки морей-то у нас здесь?
Шести.
Шести или семи даже?
Шести. Шести? Как Череповец.
Ну, хорошо.
Да.
Говорите, пожалуйста, здрасте.
Доброе утро, Алексей, Настя, это полковник.
Да, пожалуйста.
А почему кто-то удивляется насчет пиратов? Куда они могли деться, если они около там, ну, порядка 800 лет существуют и до сих пор, так сказать, занимаются? Сейчас-то хороший такой установившийся бизнес. С учетом того, что огромное количество выходцев из того же Сомали, Нигерии и так далее в Европе, причем расселившиеся во многом в районах портовых городов, то получается, что у них разведка замечательно работает. Они отслеживают корабли, которые выходят, и маршруты, и так далее, которые выходят еще на стадии, то есть вычисляют груз на стадии, когда они выходят из порта, и, соответственно, информируют. Сейчас пираты уже не на этих вот на доух деревянных, а на зодиаках, на хороших, с вооружением. А с учетом того, что по европейским правилам получается, что экипаж не имеет права оказывать сопротивление, ну, то есть они просто не должны сопротивляться, да, то тут вся схема отработанная, корабль захватывается, буксируется в какой-то из портов соответствующих, да, начинается договор, то есть переговоры, соответственно, где-то в соседней стране переговорщик, который получает там 5-7% от цены выкупа. Вот, значит, поскольку груз застрахован, то, естественно, как бы все довольны. Вот, и дальше получается, что если вдруг, так сказать, иногда бывает даже, что команда, ну, некоторые корабли оборудованы, там капсулы спасения, где там есть и еда, и вода, и все остальное, да, и там сидят, прячутся. Ну, то есть корабль захвачен, а они там в этой капсуле.
Угу.
Вот. Некоторых захватывают так на всякий случай.
А наказать-то их как? Вот, ну, вот, может быть, там, ну, какой-то, ну, должен
там
быть...
Там периодически патрулируют, помните, наши... Их же тоже нельзя наказывать как? Вот вы поймали их в это самое... В реке, то есть в океане или в море там, ну, в районе, даже вне территориальных вод какого-то государства, да, патрулируют там, то, на, помните, наши там патрулировали, другие патрулировали. Вы поймали, они оружие быстро скинули, и что, мы мирные рыболовы, что надо.
А если просто дать по ним какой-нибудь торпеды, ракеты?
А там, а как вы дадите торпеды и ракеты, если корабль, то есть если они захватывают корабли, то есть вы не будете отправлять конвои с охраной?
Ну да, ну да.
А каждый корабль, вы представьте, посмотрите, просто откройте вот эти сайты, которые показывают путешествия, то есть показывают, как движение кораблей, да? Там же больше, чем муравейник, да?
Ну, так, конечно, конечно.
Корабль эсминец не прилепишь. Но вот в районах наиболее, так сказать, активности пиратов, там, естественно, патрулируют. И наши там патрулировали, и французы, и американцы, и немцы периодически отправляют свои корабли. Я помню даже историю, когда...
А вот интересно, наши... я еще хотел спросить, они вот яхты захватывают частные или не захватывают?
А это на заказ, если кто, так сказать... Ну, то есть, если есть возможность получить хороший выкуп, почему бы и нет? Вот, другое дело, что вот как бы их нельзя отстреливать, пока они не нападут на корабль. А они на корабль не нападают, если это там, как бы им сообщили, что это ловушка.
А вот у нас есть идея тут от слушателей. Послать Вагнера туда, и все.
А там не Вагнер, там наши эти... ну, Вагнера, во-первых, я не знаю, есть какие-то быстрые...
Ну, условно, условно.
Ну, да. Не условного, да. А, так, а подождите, вот эти морские гварды, которые частная компания, они вовсю работают на сопровождении. Причем это очень сильно, у них база, у них в Лондоне, поскольку...
То есть хочешь покупай, хочешь не покупай, да. И
я
все.
Просто хотел напомнить, то есть вспомнить еще одну историю, когда наши, я не помню кто именно, во время патрулирования захватили пиратов, ну, буквально при попытке на кого-то напасть. Ну, они вот их вывезли на это, на лодке, на, ну, то есть вывезли их куда. То есть они захватили и там шли по своему маршруту, и какое там расстояние уже было до берега, и отпустили. Ну, просто отпустили, и все. Я не знаю, на лодках или нет, но честно заявили, что мы их отпустили.
Ну, мы что можем сказать? Скорее всего, что... А с нашими вот этими моряками-то все нормально будет? Я правильно понимаю?
С нашими моряками, я думаю, дело в том, что поскольку сам и маршрут, и прочее застраховано, да, то я думаю, что компания судовладелец, она, конечно, заплатит страховку и отдаст. Но мне кажется, что это крайне неправильно. Я помню, такая была история где-то в арабских странах, когда в 70-е примерно годы, да, тоже захватили несколько наших советников в качестве заложников. Начали там чего-то требовать, там отрежь голову и так далее. Но тогда это были еще не вахи, ну, в смысле, не ваххабиты, а такие, так сказать, племенные. Ну, то есть люди, у которых национальная традиция захватывать заложников и требовать выкуп. Типа наших вот некоторых народностей.
Ну, бывает, да, случается.
Да, бывает.
Традиция.
Ну, вот, ну, отправили наших спецов туда, они выловили несколько там родственников шейха, который, так сказать, глава племени, и привезли, положили головы к его, это самое, их.
Ну.
К его, это самое, шатру или там куда. Ну, короче, отправили ему, да, и сказали, что вот ты это, подумай там, может, вернешь все-таки наших-то. Вернули то ли на следующий день, то ли не через день.
Ну, убедительно, умеют убеждать, конечно,
ну,
люди,
мне кажется,
некоторые.
Тоже вот это оптимальный вариант. Потому что договариваться каждый раз, когда мы платим им деньги, они покупают на них оружие,
ну,
и новое.
Понятно,
это
понятно. Идут, да, опять в рейды в своей.
Конечно.
Да, спасибо. Да, да, да. Спасибо, спасибо большое. Ну, интересно, вот некоторые люди, вот согласись, Настя, умеют убеждать.
Умеют.
Умеют. Вот раз голову прислал, туда... вот так к шатру, и все. И... Чего? Их бы туда, этих
людей?
Ротшильд купил аэропорт Кишинева. Мне ссылочку прислал слушатель, улетел, кто это был конкретно. А, это Оля-ля. Слушатель Оля-ля, слушательница, может быть, Оля-ля. Наверное, ца. Ротшильд купил аэропорт Кишинева. Новым владельцем международного аэропорта столицы Молдавии Кишинева стал Натаниэль Ротшильд, представитель династии Ротшильдов, занимающийся банковским делом и инвестициями с конца 18 века. Анастасия.
Ну, золотые-то времена, их уже прошли, поэтому...
Об этом говорит, ну, действительно, просто на аэропорт, вот только что деньги остались. В сообщении пресс-службы аэропорта, обнародованном вечером 19 августа, сообщается также, что аэропорт произвел на миллиардера потрясающее впечатление. Натаниэль-младший из четырех детей, единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и сирены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в 1 миллиард долларов.
Это 60 личное. Миллиардов рублей.
Это конкретно личное, личное состояние этого человека, одного из семьи. Вот же что такое династия. Страшная сила, согласись, Анастасия.
Да.
А я тебе про аэропорт хочешь расскажу? Пока там эти буржуи, значит, жируют и покупают себе в Молдавии аэропорты, мы ведь тоже, знаешь ли, не пальцем деланные. Мы простой пролетарский народ. Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс в этот момент. Боинг 737 прибыл из Москвы, на борту находились 177 человек. Как говорится на сайте аэропорта, первыми пассажирами вручили сувенирные монеты с изображением терминала. Сегодня в новом саратовском аэропорту ожидается еще 6 рейсов из Москвы и 7 обратно, один из Сургута. Кроме того, в день открытия будет произведен первый международный рейс в Анталию обратно. Как тебе такое?
Класс.
Аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Старый аэропорт Саратов-Центральный официально будет закрыт завтра, передает РИА Новости.
Один аэропорт вместо другого.
Мы строим аэропорты, мы строим мосты, мы строим космодромы, Анастасия.
Мосты? Ну, в смысле, не так много, но...
Ну, на остров Русский раз.
Да,
на,
никуда.
Значит, на остров Русский, да, а да, не в никуда. Что ты выпендриваешься опять сразу тебе? Мост, остров Русский.
Там не живет никто почти, да. Окей.
Конечно, в Малоярославце надо было мост отгрохать. Значит, да. Дальше, как это, вот ехать из Оренбургской области сюда, где же, в какой области называется Президентский мост? Знаешь такой, не видела?
Нет.
Огромный, обалденный мост. Обалденный, очень красивый.
Через что хотя бы? Через реку?
Через какую-то реку большую, да. Какую-то, не знаю, может, какую-то.
Ну,
может, какую-нибудь Волгу или что, знаю, что-нибудь. Да. Не, ну сейчас мне кто знает, того напишут, и да. Я тогда тебе прочитаю. Но это, конечно, Крымский мост. Что это ты?
Крымский,
что да. Ты? Что? Что ты?
Вот.
Что дороговато?
Ну,
да нормально. Не дороговато, нормально.
Нормально все. Все.
Крымский. Мы сейчас строим можно... аэропорты, полно. Это... Смотри, Курумыч, значит, новый, да. Да, значит, что еще у нас?
Хотела в Приозерск.
В Ростове-на-Дону. Подожди, Приозерск.
В самолете не получилось.
Ну, ты
еще
в Зажопинск слетай.
Да,
Приозерске сколько, населения это?
Тысячи три? Не могу тебе сходу сказать. Нет, ну, я думаю, побольше. 1030, наверное, есть. Я так думаю, не знаю.
Ну, я готов посмотреть твой Приозерск, но...
За полгода в России упала рождаемость во всех регионах, кроме двух.
Так, Настя.
Это я
ну,
просто
за каким чертом ты сейчас
Приозерск.
Читаешь? За каким чертом?
Приозерск. Сейчас.
Да и...
Ну, в смысле,
нельзя говорить это слово.
Один вместо другого
сейчас
аэропорт
не...
построили,
Анастасия.
Это хорошо, но хорошо бы было бы много-много да аэропортов повсюду.
Послушай,
вот.
Пожалуйста, Настя.
Давай.
Потому что я не могу сказать в жопу твой Приозерск. Я не могу это говорить в эфире.
Нельзя.
Да, это нельзя, да. Это запрещено. Поэтому, послушай меня внимательно, значит, в Ростове-на-Дону новый аэропорт. Да, была там?
Нет, еще.
Обалденный, красавец аэропорт. Южный хаб.
18 тысяч человек в Приозерске. Все дальше.
Туда даже автобусы ходить не должны, значит, дальше. Я просто знаю, я жил там, где 6 тысяч человек. Пускай жители мегаполиса Приозерск не обижаются на меня. Я жил там, где 6 тысяч человек. И там мои родители продолжают жить, кстати. Там нет поезда. Вообще.
Это через Волгу-Ульяновск, между Ульяновском и Дмитровградом.
О, видишь, президентский. Президентский, шикарный, ага. Шикарный да. Такой мост. О, такой шикарный мост вообще. Ты будешь...
по нему ездил, я так понимаю.
Конечно, я ездил по нему. И там еще какой-то мост построили, я даже не запомнил его название, надо посмотреть. Короче, Настя, что происходит? Россия цветет. Ты понимаешь?
Угу.
Ты хоть Брилёва хоть раз смотрела?
Ни разу.
Ну, ты посмотри.
Кто это? Журналист, я
ну,
знаю.
Ну, это вот английский журналист, который в России работает на...
А, с паспортом.
Да, это английский журналист, который работает в России на телеканале «Россия».
Mm.
Вот, и посмотри, хоть раз, он хоть рассказывает про это, никто не рассказывает про это. Понимаешь, что это... Есть
а
что?
А что мне смотреть? Я сегодня за подосиновичками поеду.
Вот.
Новый.
И тебе новый аэропорт в Саратове. Ты в Саратове была? До
Нет.
Саратова доехать страшное дело. Там очень плохие дороги в Саратовской области.
А теперь самолетом.
А теперь смогу.
Давай, я сейчас
это
захожу. Новый. Москва, Саратов.
Шикарный. В самолетом летишь в Саратов. Вообще, что тебе... А рядом Энгельс. Боже мой. А, какая сказка вообще, мечта они, а? Еще скажи, что Крым наш, что-то наш именно мы с вами. Конечно наш, а чей еще? Ну, в смысле, какие-то есть сомнения, что ли? Что же он, может быть, османский? Или чей? Греческий? Конечно наш, наш, все нормально. Нашего единого русского народа, народа России, вот так, можно? Вот так.
Да.
Да. Вот недавно Зеленский придумал план, как вернуть Крым. У меня есть короткий план, как вернуть Крым украинцам.
Как?
Вступить в Россию. Все очень просто. Прям украинцы проводят большой референдум о присоединении к России и получают не только Крым, но и Владивосток. Прям от Лиссабона и до Владивостока будет сплошь все ваше. Украинцы, задумайтесь об этом. Небольшой референдум, всего лишь навсего.
Старый аэропорт находился, пишут, в черте города, а Гагарин... Да. Вот, 30 километров,
да.
Что более экологично, насколько
это я правильно
понимаю.
Да и безопасно, знаешь ли.
Ну да, только 30 километров ехать.
А вот так да, но лучше я проеду 30 километров, чем если, например, стая птиц городских попадет мне
а
куда-нибудь.
А помойки-то не в городе, а прям за городом
а
устраивают
птиц это...
у нас люди.
А птицы-то и в городе бывают, знаешь ли. И вот стая птиц попадет мне прям в двигатель, например. И вместо того, чтобы сесть в кукурузном поле, я сяду в пятиэтажке. Будет, наверное, очень плохо. Поэтому городские аэропорты я, конечно, встречал в этой жизни и в Европе в том числе. Но мне всегда, конечно, вот это все вызывало недоверие, честно тебе сказать. Все эти городские аэропорты. Кстати, в Ростове он тоже был городской, насколько я помню. Может быть, вот мне сейчас память подводит, а может быть и не подводит. Давно ты в рупор пропаганды заделался? Нет, недавно. Я не знаю, что такое пропаганда. Я знаю, что такое пропаганда. Ха-ха-ха, потому что я знаю русский язык. Вот. Не, я просто вам рассказываю, что аэропорт сделали. Ну, чтобы вы заметили, понимаете? Даже когда какое-нибудь ветхое строение развалится, это все заметят. Обязательно скажут, о, все разваливается, ничего не строится. А я скажу, а как же аэропорт в Саратове? И вы все такие, ну да, было дело. Просто хочу, чтобы вы замечали и хорошее тоже. Конечно. А что вы будете все время в унынии жить, в плохом настроении? Не надо вам
мы
это.
Про рождаемость будем говорить?
Да плевать всем на аэропорт дыры Саратова, пишет Юрий.
А ты знаешь, кто
усадит? Подожди, я отвечу ему. Этому Юрию отвечу. Значит, Юрий, если вам плевать на аэропорт Саратова, то, значит, вам плевать на Россию и на жителей Саратова. Значит, вы к ним относитесь по-скотски. Значит, вы не хотите улучшения условий их жизни и не хотите, чтобы им было комфортно и красиво летать туда-сюда, если они захотят. Вот и все. Значит, вы не заботитесь ни о чем благосостоянии и благополучии в стране, кроме как о своем. Правильно?
Да.
Плевать мне на аэропорт Сарату. Ну, здрасте. Ну, плевать, тогда же вам на Россию плевать!
Аутсайдером по рождаемости стала Калужская область. И Артамонов комментирует уже, говорит, Москва, дозвонились до него, губернатор.
Губернатор.
Ему говорят, а что у вас там такое?
Его, кстати,
нет?
Любят, насколько я знаю.
Да, он, уже там нет. Бизнес, там все такое, да. А он говорит, так в области мало женщин. Вот для чего аэропорты нужны, мне кажется. А мужики не могут за них рожать. Это он прям цитата.
Ну, это чуть-чуть. Это как бы, знаешь, есть это в точку он бьет.
Такое Артамонов. Понятие. Я не знала, что там мужчин больше в Калужской
не...
области, ведь мало и рассказывают в Калужской
я не знала,
области.
Что мужчины не могут рожать. Ну,
нет, а что там вот женщин настолько мало, что... Возьмите прошлые годы, говорит у нас. Один из самых высоких ростов был рождаемости от нуля. Не бывает падения. И, то есть он считает, что если сейчас мало, то ну, потом будет хорошо. Есть и объективные причины. Мужики не могут за женщин начать рожать. Если их женщин нету, провал демографический сложится на этот период времени. Мы напридумывали эксклюзивных мер. Все равно даже с помощью этих мер мы не вытягиваем. Мы лет чуть ли не 15 платим женщине пособие с начала обнаружения беременности. Дружение беременности.
Смотри, вот ты знаешь, ладно, ты это пока как этому веселишься про это. Сколько жителей Саратова могут слетать куда-нибудь? Ты зарплаты в Саратове знаешь, пишет Юрий. Да, я, во-первых, знаю зарплаты в Саратове, а во-вторых, если строится аэропорт, значит, жители Саратова куда-то летают. Ну, как бы, включите мозг.
Я посмотрела билеты, сколько стоит.
Сколько стоит?
5-7 тысяч.
Нормально.
В один конец.
Ты в РЖД просто возьми, да и...
В один. Конечно.
Ты возьми и посмотри, сколько доехать в купе
сейчас
до Саратова.
И купе нельзя ездить. Ты не знаешь, нужно ездить в плацкартах, чтобы быть ближе к народу и дышать воздухом, а не закрытой вот этой вот штукой, ну, которая там
с кондиционером. Если человек с носками зайдет, в смысле, некачественными, то это ужасно.
Знаешь, проблемы с желудком.
Ну, дай я ему расскажу, этому дураку-то. Да, я дураку-то расскажу, что он уже дурак написал мне, дай я ему уже отвечу. Раз уж я его придурковатое сообщение прочитал, можно я дураку отвечу? А, в смысле,
У нас нет дураков.
Уважаемый слушатель, вы не дурак, вы очень умный. Дайте я умному человеку отвечу. Значит, что? Значит, по поводу зарплаты. Раз сказал, два. Там рейс из Саратова в Анталию. Значит, жители Саратова садятся в самолет и летят отдыхать в Турцию. Понимаете? Анталия — это Турция. Уважаемый, очень умный слушатель, который не понимает, зачем аэропорт в Саратове. Плюс аэропорт — это, внимание, уважаемый, о, гиперумный, академик. Дайте ему дачу, как академикам давали.
Что-то Жириновская в тебе сейчас слышит.
Академик, уважаемый, придурок. Кандидатов в президенты, да? Вы поняли, да?
Но значит, надо ехать на поезде, потому что поезд идет 15 часов и стоит всего 2000 рублей, даже 1183.
Это плацкартный вагон.
Нет, купе стоит 2609, Саратов. А плацкарт, да, стоит 1183. Я еду в плацкарт.
Что ты кричишь? И поезжай в своем самолете.
Мимо аэропорта.
И поезжай, в Анталию тоже на поезде поедешь.
Надо посмотреть, сколько из Гагарина стоит в Анталию.
Они могут слетать билет только в Москву на вахту, говорят. Ну, например, на вахту можно слетать. Да, и я хочу еще сказать... Подожди, я не успел.
Консьержами, да, поработать?
Буду прокляты, новости! В Москве, обзор печати. Настя, ножка, слушай, ты мне про мосты говорила, что у нас мало мостов.
Я вспомнил,
что я в круг Питера ездил, там, до Кронштадта. Там этих мостов...
Ну, это платный тот мост, который...
Ну, это платный,
который...
ну, построили же.
В смысле? Вот этот платный мост построили, да.
В смысле?
Один в Петербурге, да, построили.
Один, там вообще такой мост, ну, я не знаю, сколько километров, это страшное что-то вообще.
Ну, красиво оттуда, особенно если из центральной части ехать вниз.
Мы строили мосты, мы развивали Россию, мы поднимали ее с колен. Наше поколение созидателей и творцов.
А в деревню я там не смогла, в Новгородской
не
области.
Не то, что поколение наших попасть... отцов, разрушителей.
Там на такой утлой лодочке с одним веслом и течением лодочку сносят, а моста нет.
Построили космодром.
Нет моста. Аргументы, факты. Мы же, у нас же это сейчас, что у нас обзор прессы,
а,
правильно?
Извините,
да?
Пожалуйста. Да,
со второй попытки. Как Петр Первый учился воевать под Нарвой? Это сегодня в разделе «История, аргументы,
факты». Мы смотрели «Дудя».
А?
Что?
Дудя? Давно не смотрели Дудя, кстати, надо ли посмотреть.
Да, уже все, это уже не модно.
Нормально, он там хороший.
Он все, он уже теперь политический деятель.
Про русскую Замбию ты смотрел фильм? Он съездил.
Настя, пожалуйста, не надо.
Это очень интересно.
Меня погружать в эту тематику.
Как люди в Африке живут, ты что? Вам сразу все понятно становится, что у нас не так-то плохо. Большинство черных стрижей улетели из Москвы в связи с приближением осени. Это сегодня в вечерней Москве.
А туда это, конечно, про как
в связи
вы
с обстановкой
вокруг
выборов. Вы не понимали,
что лучше, чем в Африке, да?
Ну, ладно.
Не, ну, тут
а я вам говорил. А тут
лишний
тут...
раз.
Ну, конечно, это как это... Ну, понятно.
Да.
Это, знаешь, такое бывает у меня, когда знакомым говоришь что-то не делать или делать, они тебя не слышат, потом говорят, ну, сделал плохо, а вот когда мне там какая-то бабка на улице бахнула, я сразу поверил. Вот там. Ну, ладно, это потом отдельный разговор, воспитательный.
Но про аэропорт в Гагарине, который в Саратове, он называется Гагарин,
да, и вот
принял
здесь...
первый регулярный рейс, и я посмотрела, сколько оттуда стоит до Анталии долететь, там же анонсировали.
Юрий говорит, что мы поколение мразей и воров. Наоборот, это ваше поколение мразей и воров. А наше поколение — это те, у кого уже все своровали до их рождения.
Так вот,
поздравляю,
я
Юрий!
Посмотрела, сколько стоят билеты, и оказалось, что они стоят столько же, сколько из Москвы, к сожалению. Поэтому нет выгоды, допустим, сэкономить и ехать лететь из Саратова в Анталию, нет смысла. То есть только если вы в Саратове живете. Росстат сообщил о росте реальной зарплаты.
А что, ты хотела долететь до Саратова и из него полететь в Анталию?
Ну, знаешь, когда тебе на 8 нужно умножать цену билета каждый раз, когда ты летишь там отдыхать со всей семьей, ты начинаешь задумываться о ценах действительно на билет. Ну, то есть одному человеку 20 тысяч туда-сюда это или там.
Кстати, вот Остин Бакен написал, говорит, я извиняюсь, только включил. А уже обсуждали, что и в Саратове, и в Оренбурге аэропорты назвали именем одного и того же человека. Один и тот же человек — это Гагарин, во-первых. Во-вторых, нет, это не совсем так, Остин Бакен, объясняю коротко.
Давай.
Значит, Оренбургский аэропорт, я выяснил, это так он и называется, Оренбург. но имени Гагарина. Приписка. А саратовский аэропорт называется просто Гагарин.
Это, знаешь, мне в Москве, я до сих пор не понимаю, почему две синие ветки рядом, и на обеих станциях Смольнинская, да, называется, где имеет... Смоленская. И ты каждый раз приглядываешься, прищуриваешься и думаешь, какой тут понтон у тебя, темно-синий или светло-синий, в какую сторону тебе выходить? Две рядом стоят с одной станции, а я поехала же вот света ветки. Но ты жмуришься, потому что ты ездишь на машине, все правильно.
Я приехал вчера на метро куда-то, но не помню уже куда.
Да, ну не
туда. А на Курскую я ездил.
А, ну там нету трех станций с одним названием. Смотри, еще
там
последняя.
Там есть три станции с разными названиями.
А, водоналивную. Водоналивную. Дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной.
Это правильно.
Что это такое?
Что это такое?
Водоналивная дамба. Посмотрите сегодня на сайте Rush Today или на сайте ТАСС. Там фотографии есть. 10:40. Это была Обзор пресса. А...
Если еще раз это кто-нибудь в моей программе включит отбивку без моего разрешения, я буду убивать. Словом, вы пропагандист и вор! Стыдно быть должно, негодяй! Но почему все критики мои такие безграмотные? Я никогда не могу понять.
Слушай, ну человек дисграфия, что ты привязался?
Дисграфия?
Да,
да,
есть такое заболевание.
Он в школе не учился.
Нет, это просто с логопедом надо
да
заниматься.
Да нет, он просто в школе не учился.
Дисграфия. Ну, бывает.
Да он просто необразованный.
Мысль есть, а все равно
да
там
да он просто корова. Необразованный. Он просто выучил три фразы. Пропагандист и вор, стыдно должно быть, а негодяй с ошибкой пишет. Ну, необразованный просто. Вот вместо того, чтобы в школе учиться и потом зарплату нормальную получать, он в школе не учился и зарплату поэтому не получает. И думает, что кто получает зарплату, тот вор. Так я ничего не воровал никогда в своей жизни. Мне даже кредиты не врал. Угу.
Может, стоит вот начать?
А вот в долг давал. И много.
И что, не возвращали?
Нет.
Нет?
Нет.
Ой, ты...
На данный момент, я тебе так скажу, мне должны 129 тысяч рублей. Ну шо, 23-й? Вы столько хоть... Ну ладно, я не буду. Ладно,
перепродай
не буду.
Свой долг. Фу ты.
А?
Вон, 23-му он пойдет.
23-му? Куда он пойдет? Да куда он пойдет? Ему надо бы в школу сходить, а он в школу даже не идет. Не ходил в школу. Негодяй, понимаешь, у него. Ну, что пойдет? Сейчас. Как вы можете так говорить? Да ладно, что я такого сказал-то? Ну, правда, ну, если вы ругаетесь, хоть грамотно ругайтесь. Ну что, мы боремся за чистоту русского языка. Либо я вас дам всех Фоминой, и Фомина от вас мокрого места не оставит, понимаете?
А многие признаются, что пишут за рулем, поэтому у них получается
кривовато.
Ну,
конечно,
кривовато.
И поэтому негодяй вместо
но
негодяй.
Но это нельзя писать за рулем.
Неправда, это все неправда. Да и потом я знаю, что люди, которые пишут смс-ки, они вряд ли пишут за рулем. СМС-ка это же такая архаичная штука уже. Все, что за рулем, обычно телеграм. Ну, честно. Правда. Ну, разве нет?
Как знать.
А вот теперь уместная отбивка. Теперь вот уместная, правильно, в нужный момент, бах, понимаешь, легла. А автокорректоры для кого придумали, пишет Георгий. Вот-вот, надеетесь вы все на машины, на эти, на ваши Word, Excel, которые за вас все исправляют. Не-не-не. Надо самим, а что делать? А, люди все еще пишут смс. Да, да. Вот. Чукчи не писатель. Нет, не читатель, надо говорить. Чукчи не читатель, Чукчи писатель. Так, все. Пропаган. А дальше матершина. Вор, по факту, как топ-менеджеры Геббельсом назначается зарплата мафии, правящий народ в нищете. Геббельсы обделяют воров за долю малую. Пишет 14-й, без знаков препинания. А вот это, Анастасия, и есть пример распада личности. Вот это есть дислексия. А то была ошибка. А это дислексия. Видишь? Вообще, капролалия я бы даже сказал.
Тысячный раз спрашиваю. Бот у вас этот работает, пишет Александр?
Работает!
Работает.
Ладно, давайте дальше пойдем. Что у нас еще из развлечений и новостей? Ну, потому что мы про аэропорт уже поговорили. Я вам рассказал о том, как это великолепно. Вы, конечно, со мной спорите и говорите, что аэропорт никому не нужен. А когда аэропорт не строят, вы говорите, у нас даже ничего не строят! Когда вам что-то построили, вы говорите, да зачем было это строить, лучше бы раздали все нам. Конечно, вам раздай. Вы даже не можете написать правильно слово, как оно, негодяй, что же значит, раздай. Ужас, ужас. Это украинские боты, мне пишет Сергей, школьники пишут. Нет, да я, не, в том-то и дело, что школьники нас не слушают. Это кто-то вот уже, типа, понимаете, жизнь повидал, сейчас я ему напишу, и там, негодяй, это не получилось, ах, все-таки не хватило, да, немножко. Все было, начало хорошее, а потом... Осень близко. Да все, отстаньте от меня, давайте дальше пойдем. Конечно, осень близко. Но вообще осень в этом году пришла очень рано к нам, ко всем. Она пришла в июле, безусловно. Рост, Росстат определил регионы с самыми большими расходами жителей на еду. Где у нас любят покушать?
Да, да, но они имеют в виду и еду да в
где,
ресторанах.
Да где денег не хватает просто ни на что другое, кроме как на еду.
Нет, потому
лидерами
что
Лидерами в списке оказалась Ингушетия и Дагестан. Согласно исследованию, там продукты тратят 57,9 и 53,8 всех доходов, соответственно. По полученным данным, у жителей Москвы уходит на еду 24,5 ежемесячного бюджета. Почти такие же цифры в Татарстане, 21,8 и ХМАО, 23,1. Как отмечается, такой разрыв в цифрах связан с религиозными традициями и разницей в числе детей в регионах. Кстати.
Да, они почти ничего не едят.
В
них не запихнут.
Это твои не едят, видать.
Ну там едят что,
мясо,
зелень.
А в Ингушетии и Дагестане едят. При этом большие траты на еду Росстат объясняет низкой заработной платой. А вот это другое дело.
Да.
Составом семьи и стоимостью продуктов питания, передает РИА Новости. Ну и что? Значит, смотри, в жители Москвы в среднем уходит 24,5% на еду. Давай скажем 25. 25 это четверть, значит, 3/4 на что-то другое.
Угу. На аренду.
И что, плохо живете, что ли?
Аренда, связь.
А какие вы жители Москвы, если у вас аренда? Вы не жители Москвы, вы понаехавшие. Вы лимита позорная, вообще не жалуетесь. Ну, а если не нравится, пшли вон отсюда все, из Москвы. Пшли вон, чемодан, вокзал. И дальше добавляйте, откуда приехали, правильно?
Аэропорт Гагарина.
Я сам себе, аэропорт Гагарина. Чемодан, вокзал, аэропорт Гагарина. Правильно, Саратов, все. Я сам себе это говорю, я же сам лимита, я сам понаехал. Че, на кого мне жаловаться? Че, я приперся сюда? Приперся работать. Плохо работается, не получается. Пшел вон отсюда, не засоряй здесь эфир, правильно? Вот и все. Вот и все. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. У вас сколько уходит на еду? Давайте поделимся, давайте понищебродствуем здесь, вот пожалуемся друг другу, давайте поплачем вместе в эфире. Мол, зарплата маленькая там, все очень плохо. Доколе? Давайте, вот это вот все. Мы должны сейчас это сделать в эфире. Забыв про Ингушетию и Дагестан, где все хуже в два раза, как минимум. Вот сейчас я так понял.
Да, больше 50%.
По статистике. 15-20 тысяч в месяц, пишет Георгий. Ну, у меня я не знаю, сколько уходит на еду.
На
я могу посмотреть.
15-20 тысяч один человек.
Хочешь, наверное. Я посмотрю прямо сейчас?
Твои расходы, давай.
Абсолютно. 7373948.
А ты же с кафешками будешь
считать? Алло, здравствуй, с кафешками, конечно. Да, пожалуйста,
да,
говорите.
Здрасте. Ну, я не знаю, как там Росстат считал, тем более по средней зарплате, если считать. Угу. Вы знаете, ну, вот у меня там зарплата, предположим, там 70 тысяч.
Так.
Человек, у меня 4 человека, семья. Ну, минимум у нас уходит половина на еду. Минимум половина.
Половина. А вы один зарабатываете в семье?
Да. Ну, да. Сейчас так. Вышло, что да.
Ну, вот, значит, у вас ниже среднего.
Ну, это как это называется? Вот вы там все-таки говорите.
Ну, это средние цифры.
Это называется, что у вас ниже среднего. Вот такие вот дела получаются.
А вы представьте, что большинство людей 70 не зарабатывают.
Да, так. Потому что, может, ну, как бы, большинство не зарабатывает, но кто-то в Москве зарабатывает 1-1.5 миллиона.
Да мало ли кто там, мы же берем, вы среднего человека возьмите, который учился, например, там,
так
да, вот...
Среднее, среднее...
Человек учился на тройке, там, не поступил в институт, или поступил в институт, но закончил
его. Это не средний человек.
Не, ну, а что же, не выбил он себе должность там никакую такую, например.
Вы не понимаете, что это среднее, не понимаете, что среднее. Вот в Москве живут нищие и миллиардеры, например. А в среднем все, ну, ладно, все средний
вам
класс.
Вам нравится немножко так юродствовать, как я
да
понимаю.
Да я не юрост, я вам объясняю, что такое среднее. Ну что же, это не вам, вы в школе учились? Нет. Между 1 и 2 и 3. Кто что среднее? 2 среднее. Ё-моё. Если у кого-то 10, а у кого-то 1, значит среднее это 5. И если у вас плохо, это не значит, что у всех остальных плохо. Черт побери. Чё вы юрост? Я не юрост, я объясняю. Ну, понимаете, Москва большой город. Здесь есть миллионеры, миллиардеры. Есть долларовые миллиардеры, чтобы вы понимали. В Москве, прям в Москве. Понимаете? Есть вы, есть я, есть они, есть нищие. В среднем 24% там, или сколько, уходит на еду. Понятно?
Да.
Ну, что, при чем здесь я? Ну, при чем здесь я и мое видение этой жизни? Вот. Я объясняю, как это, что такое среднее. Пришли 10 человек, спросили, у одного 150 зарплат, у другого 10. У третьего 70, у четвертого 90, у кого-то 35. В среднем они тратят на еду 24% своих заработков. Кто-то на самом деле на еду тратит 1% своего заработка, допустим. А кто-то 100. А в среднем они тратят 50%. Поняли? Это математика, статистика. Она такая вот вредная вещь.
Ну, но на самом деле, мне кажется, человек просто хотел пожаловаться, что
да, я поступил как дорого. Бездушная тварь.
Он работает за еду,
Настя,
по сути.
Настя, я как бездушная тварь поступил?
Да, наверное.
Ну, точно, нет, ты права на самом деле. Ну, я не знаю, ну вот он меня слушает сейчас. Ну, простите, дурака! Ну, я вот просто про цифры, а вы хотели, может быть, душу мне открыть, а я дурак просто. Ну, вот, ну, простите, дурак. Что поделать? 7373-94. Как думаешь, я заслужил прощения сейчас?
Да.
Я думаю, что да. Вот так вот покаяться. Слышишь, на миллиард...
Хорошо тебе стало.
На многомиллионную аудиторию вот так покаяться в эфире. Каждый ли сможет? Да нет. Попробуйте добейтесь этого вот там от этих всех ваших вот этих зазвездившихся ведущих. А? А вот Гудошников может вот так вот просто с народом взять и покаяться, поклониться в ноженьки, сказать, народ мой многострадальный, прости меня, если был неправ, вот так вот упасть на колени. Настя.
Да.
Ну а что? Все. Алло, здравствуйте.
Алексей, Анастасия, доброе утро, Андрей.
Да.
Трачу порядка где-то 60-70 месяцев только вот на питание на 7-4 человека.
Вот.
Да вот, а товарищу перед этим хочу сказать, те, кто учился на тройке и не поступил в институт...
Они обычно живут лучше.
Сейчас получают от 200 и выше.
Они обычно живут лучше.
Ну, это не всегда же так.
Но они обычно живут лучше, это правда.
Очень в тему.
Пока я пять лет шарашил в институте, понимаешь, кто-то уже работал и зарабатывал. Я потерял реально 5 лет, ужасно, Настя, я не знаю.
Друзья, мне кажется, сейчас самое время... рассказать про интересную вещь, сейчас которую только время... в Москве можно реализовать. Это фудшеринг. Знаешь, что такое?
Фудшеринг?
Да. Это очень классная вещь. Есть такие комьюнити, сообщества. Это с Европы, кстати, началось. Мы идем с составанием, как ты предлагал. Короче, наготовил ты там, я не знаю, какого-нибудь гуляша, к примеру, а у тебя его не весь съели, но он сегодняшний, вот только что приготовленный.
Слушай, мне берешь... Я понял это.
В соцсеть.
Мне не надо ходить больше в рестораны.
А, берешь, открываешь и пишешь, вот отдаю там пол кастрюли гуляша. Просто так тебе люди заезжают, забирают и едят. Это абсолютно бесплатно.
Да?
Да.
И
да,
все, а потом просто,
снижаешь до нуля
потом просто
свои
умирают.
Расходы на еду.
Почему конечно, умирают? От твоего ртутного гуляша. Смотри. Конечно, нет. С крысиным ядом, все понятно.
Ну, надо, чтобы пробовал ты перед этим.
Ага, ну, все понятно. А ты с детства тренировался потихонечку
объедки
крысиный
отдавать.
Яд?
Да,
потихонечку.
Да, не, почему сразу объедки, понимаете? Ну, может быть, бывает такое, что остается там...
Ну, нет, я вам не доверяю, я у вас ничего не возьму.
Не то, что объедки, котлеты, например, никто не кусал. А они лишние или там какой-нибудь борщ.
Ну что, вот смотри, у меня в прошлом месяце 20% на рестораны и кафе ушло.
Сколько? Что, 20% твоей зарплаты ушло на
нет,
кафе?
Нет, это 20% от трат, не зарплаты.
А, от
ушло
расходов.
Да, на рестораны и кафе.
Как бы еще меньше получается. Да. А ты-то, наверное, ты же экономный, ты же, наверное, только бизнес-ланчи ешь.
Настя, я не знаю, но, короче, от всех трат... Ну, я теперь не могу сказать, сколько я потратил.
А это одна карта,
легко,
да?
Легко посчитать. Ну, короче, много, Настя, что-то, я не знаю, может, конечно, я...
Фудшеринг, это
что происходило?
Каршеринг, вы понимаете? То есть это вот то, что у вас, да, действительно, что у вас там, не знаю, урожай яблок
я
на даче в том числе.
Ходить.
Берете и фудшеринг, заходи, вот, регистрируйся там.
Нет, фудшеринг ты мне не предлагай.
Почему?
Я из ваших рук ничего есть не буду. Я знаю, что вы
а ты,
сплошь отравители.
Ты когда в кафе ешь, ты точно так же не знаешь,
по крайней...
кто там.
Нет,
Хелси Фуд один вспомни.
Хелси Фуд вообще должны быть прокляты. Они
сальмонеллез
всех...
подтвердился, надо
да,
сказать.
Да, траванули
там всех. Людей, да.
Значит, которые... какого фудшеринг я не буду, знаешь почему?
Почему?
Потому что, короче говоря, когда я прихожу... Ну, в чем отличие классовой борьбы и расовой ненависти, понимаешь? Вот сейчас объясню. Когда расовая ненависть, меня, конечно, убьют по моему национальному признаку, в принципе, по расе, да, вот скажут, он там, не такой у него череп, убьют. А классовая борьба, меня, может, убьют, а может, не убьют. Ну, то есть, всякое бывает, здесь нет выборки по национальности. Так же и здесь, когда я прихожу в ресторан и говорю, дайте мне еды, меня могут отравить, чисто теоретически, но отравить не специально, скорее всего. А если я к тебе приду с фудшеринг, да точно ты меня потравишь. Да, да я
взял?
Знаю.
Откуда?
Да потому что
а
я
зачем
вижу.
Это?
Да я вижу, твои глаза, они бегают вот.
Лёшечка, распад
я
личности.
Я все знаю.
Сегодня
я
речь шла в это мамой мужа.
Да-да-да, Эдуардовна, да-да-да.
Назревает
да.
всех, да.
Да, понятно. Хочешь здесь одна,
паранойя.
Да? А? Одна здесь хочешь, да? Ага, так...
Алексей.
Ладно, шучу.
Нет, я вижу, вы не шутите, Алексей.
Отравить меня желаешь?
Боже мой. Я, кстати, сама ни разу не пользовалась фудшерингом. Я только мечтаю начать уже однажды, а полностью перейти на, так сказать, как это, безотходное производство, да.
Большой урожай яблок нужно было сделать, кальвадос, но куда пропал самогонный аппарат, пишет Каменков Юра. Вот у человека проблема реальная.
Времени много у человека, я чувствую.
Почему?
Яблоки обрабатывают. Ты знаешь, что это такое? Яблоки ведрами гниющие.
Да что это? Он же кальвадос собрался делать. Ну, там особо обрабатывать-то не надо.
Время нужно, нет, для этого?
Так ты вечером все равно ничего не делаешь. Включил Соловьева, смотришь, спокойно яблоки чистишь. Все, там Яков Кедми тебе что-то рассказывает. На самом деле это так происходит. Ну и так далее. Ты вот это все смотришь, а потом, ну, знаете, там Становский какой-нибудь вступает. Ну, все это слушаешь, яблоки потихонечку перегоняешь, там вот это вот, ты дистиллируешь. Конечно, а как ты хотела? А что еще вечером делать?
Я не так время провожу.
А что еще вечером делать?
Я на детской площадке сижу.
Ну, вот на детской площадке сидишь потихонечку там. Что ты там делаешь?
А слушай,
радио слушаешь, там какие-нибудь родные песни. Там...
Никогда. Там их закрыли. Ты знаешь, в расписании нет у нас.
Да ты что?
На этой неделе. Меня даже спрашивали в Инстаграм, мне писали, говорили, почему? Почему нету? Я сказала, что ничего не знаю.
Да?
Редакционная политика.
А я тоже не знаю. Почему с редакционной политикой? Ты думаешь, это как-то связано с редакционной
политикой? Нет, ну я не знаю. Нет, ну если нет, сняли родные песни с...
Да потому что они слишком честные! И они раскрывали, они раскрывали, Настя, они раскрывали всю правду о прошлом, а сейчас ее пытаются скрыть, о том, как хорошо же было жить в Советском Союзе. А, так можно детей заставить яблоки чистить бесплатно,
ага,
детский
заставьте.
Труд.
Ага, заставьте, я вас приглашаю.
Да они изгавняют все. Вот детям что не дай, они все изгавняют.
И порежутся в конце, будешь бегать потом с бинтами и уговаривать, утешать и покупать лего.
У меня детей нет, и то я знаю.
В ответ.
И то я знаю.
На помощь.
Да, так бензин дороже стоит, чтобы забрать половину кастрюли, пишет 77.
Мы на троллейбусе по соцкарте должны ехать.
Я тебя умоляю, тут сейчас сядешь в метро 36 рублей или уже 38.
55.
Это 55? Полная цена, я по тройке еду. Я по тройке еду.
Там 42
реально,
было.
Туда-сюда сгонял, уже почти сотка у тебя улетела. Зачем мне это?
Ну, если ты социальная категория, то все уже
какая
ты бесплатно
я социальная
едешь.
Категория?
Ну, многодетный там отец или что там бывает еще, инвалид, вот что с распадом там? Личности.
Да, вот это вот. Ну, ясно. Ну, не знаю.
Все равно
а у Навального такая карточка есть?
Понятия не имею, почему мы вдруг про него вспомнили.
Не знаю, я просто спросил, потому что если у него есть, то и я хочу.
А
если нет, то и мне не надо.
Яблоки переработать очень много времени
надо,
подтверждаю.
Я на него, понимаешь, ориентируюсь. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Я хочу вам сказать, что вы подражание Доренко остается перейти на полуматерный язык.
Спасибо. Настя, я надеюсь, эта женщина не задела твоих чувств светлых?
Нет, конечно, как она может, она не может меня задеть.
Я
никак.
Надеюсь, меня тоже, жаль.
Вишенка на нашем торте
жаль
сегодняшней это программы, да. Извините, пожалуйста.
Хорошо. Но там, небось, по локации фильтр можно ставить, чтобы у соседей еду брать, пишет Дмитрий.
Да, конечно. Это надо только у районных соседей брать, потому что вы их, во-первых, встречаете регулярно в транспорте.
А еще мне пишут про какой-то вайф-шеринг. Что это такое?
Не знаю. Вайф — это жена, наверное, но это шутка, я думаю, была. 89-й.
Не забывай, Михаил сегодня вначале рассказал, что вся наша культура заимствована у европейцев.
Но там нет этого еще. И не будет нет? никогда. Они, в отличие от нас, там и не разводятся, и вообще у них все хорошо.
Да?
У меня там жен, да, и все такое.
А вот. Понятно. Это вы, это правда вы. И тогда до этого были вы. Спасибо вам. Большое человеческое спасибо. Помнишь этот звонок или нет?
А, нет, не помню.
Это звонок Путина на прямую линию.
А.
Я буду разговаривать только с Владимиром Владимировичем. Да, пожалуйста, Владимир Владимирович вас слушает. Да, я вас слушаю. Это вы? Да, это я. И до этого были вы. И до этого был я. Спасибо вам. Огромное человеческое спасибо. Что ж, это оценка нашего труда, но много еще сделать предстоит.
Он так сказал?
Ну, примерно так. Ну, а как реагировать на такой звонок?
Никак.
Ну, как никак?
Ну, просто всего доброго, до свидания.
Не, ну надо, надо же что-то отвечать. Это ты можешь не реагировать на звонок. А президент должен реагировать на звонок. Что поделать? Такая работа. Соковыжималка «Нептун» 120 килограмм в час. У меня так, Остин Бакин говорит.
А что, чистить не надо, что ли?
А?
соковыжималку. К соковыжималке не нужен человек, который чистит яблоки?
А зачем вообще чистить яблоки, я не понимаю. Почему нельзя их побросать, залить водой, они начнут, в смысле, там...
Плавать.
Ну, не плавать. Ну, на четыре части ты их рубишь. Закиснут они там. Ну, не закиснут, а как они начнут там что-то там с ними начнет происходить?
Вот проще фудшеринг. Пишешь, кидаешь фоточку, говоришь, забирайте.
Ну, мы про кальвадос же с тобой говорили. Короче, у меня есть специалисты в этой сфере. Если начнем перегонять с тобой самогон, Настя, все, считай, вот уже у нас с тобой на потоке.
Я против алкоголя, поэтому я не начну. Я на фудшеринге.
Ну, тогда так и будем нищими всегда. У нас вообще ничего, ты не предложишь, все нельзя и все запрещено. И все, мы так и будем с тобой нищими, но счастливыми. Потому что от денег одни неприятности, как доказывает случай вот с тем самым педофилом, который там сострелился, повесился или что-то такое в Америке. Вот так и подытожили программу. Прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.